наших экранах. Вот. Все включайтесь в отношения со мной. Самарита на меня смотрит как-то сбоку. Вот, да, села, все хорошо, все устраиваемся.
Я вас... Ребятка, Леду Геннадьевичу.
Наверное, будет неудобно понять это, что я вас вижу. Вы должны слушать меня, мою лекцию уже. Не заниматься чем-то другим. Хорошо. Михаил, а что-то у вас там в Алматы что-то мало приходит людей. Они что, привыкли ко мне уже, что ли? А у вас звук выключен, вы не сможете мне ничего сказать.
Сейчас еще люди подойдут.
А, хорошо, ладно.
Сейчас потихоньку будут подходить.
Что делать нам? Лен, у нас не все собрались, может, ответ на вопросы начать, потому что что-то люди собираются вяло.
Да, можно ответы на вопросы. Все еще.
Я сейчас, если теорию начну рассказывать, они потом придут только и, ну как, не знаю. Будет не очень хорошо.
Да. Давайте с вопросов по вчерашнему блоку, который был.
Парочку-тройку вопросов для начала, и потом уже начнем.
Угу. Тут, правда, такие вопросы, которые немножко личного характера.
Давайте вопросы по теме благочестия. Вот, ну, четко придерживаться к теме, чтобы люди были счастливы. Что я, ну, личной консультации давать не смысла в этом формате.
Ну да. Ну вот, ну, таких нету, Олег Геннадьевич. Таких нету пока.
Ладно, значит, кто не успел, тот опоздал. Значит, я начинаю лекцию.
Согласна.
Ну, немножко все равно буду сейчас повторяться. То есть мы вчера говорили о том, что есть два вида благочестия. Один вид — это благочестие, которое человек выработал в этой жизни. Оно работает, пока человек им пользуется. Но оно, благочестие означает, что мне нравится делать то, что меняет мою жизнь. Ну, то есть, если, допустим, вам нравится рано утром вставать, значит, уже у вас накоплено на это благочестие. Если вам нравится кушать вегетарианскую пищу, а мясную не нравится, значит, у вас на это уже накоплено благочестие. Если вам нравится не выпивать, и как вам хорошо, радостно жить без спиртного, значит, у вас на это накоплено благочестие. Если вам нравится купаться в проруби, значит, у вас на это накоплено благочестие. Если вам нравится прощать, не обижаться, значит, на это накоплено благочестие. Если вам нравится жить правдиво, не изменять своей жене, значит, у вас на это накоплено благочестие и так далее. То есть, если вы в этой жизни накопили на что-то благочестие, то ваша плохая судьба будет отступать, ваша хорошая судьба будет наступать. Очень важно понять, что у человека всегда есть выбор между счастьем и страданием, и этот выбор находится в уме и в чувствах. Ну, то есть, если идет человек на поводу у своих чувств, значит, он выбирает страдания. Если человек идет на поводу у своего плохого настроения или плохого настроя по отношению к какому-то человеку, значит, он выбирает страдания. Следует знать, что этот плохой настрой, он давит на мозги. Ну, то есть это не то, что мы выбираем. У нас нет выбора, то есть вроде бы. То есть плохой настрой давит на мозги. Он заставляет так думать. Это насилие. Над психикой совершается насилие. Но если человек имеет благочестие, благочестие означает накопленные какие-то аскезы. Ну, то есть, если он накопил аскезы, необходимые для того, чтобы победить судьбу, то он способен справиться с этим давлением. Он не поддается на провокацию. И очень важно понять, что в целом аскезы, они приводят к двум видам силы внутри. Первый вид силы называется знание. Что такое знание? Это значит, что память о негативном последствии поступка настолько ярко и сильно сидит в сознании, настолько яркое впечатление дает, что человек думает, ну я не, я в эту сторону ни за что. Ну то есть, допустим, человек влюбился, у него есть жена или есть муж. И вот это знание о том, что будет дальше, если я пойду в эту сторону, оно настолько сильно давит на сознание, настолько сильно яркое впечатление оказывает, что человек думает, ну нет, в эту сторону я не пойду, мне не нравится. Вот. Или, допустим, хочется съесть мясо, но настолько сильное впечатление в сердце, знание о том, что это приведет к осквернению внутреннему, что это приведет к тому, что депресняк начнет в сознании развиваться, грубость и жестокая судьба будет с тобой иметь дело вместо хорошей судьбы, доброй. Это настолько ярко у человека впечатление оставляет в сердце, что он говорит, ну нет, я мясо не хочу есть, мне это не надо. Вот. Для того, чтобы впечатление было, недостаточно просто слушать лекцию. Понимаете, впечатление от лекции — это просто, ну, скорее всего, это так, может быть, не для меня, ну, а может быть, это так, даже человек уверен, что это так, но он не настолько ярко понимает это все. Ну, то есть... Если сравнивать жизнь вегетарианца, как бы, и жизнь человека, который потребляет мясо, то она находится просто в разных зонах существования. То есть жизнь вегетарианца, так буквально в смысле слова, если сравнить, это жизнь человека, который купается в доброте. Ну, то есть жизнь человека, который ест мясо, это жизнь того, кто купается в насилии. Ну, то есть, понимаете, вот вы, я сейчас вот только в ручье купался, вот, это энергия природы. У меня такое сравнение очень яркое, то есть я чувствую эту энергию природы сейчас в своем сознании. И представьте, что если бы я в насилие залез, вот энергия насилия, а не энергия доброты, и там вот сидел в этой энергии. Ну, то есть, вообще пища — это хирургическое вмешательство внутрь, понимаете, то есть это очень сильное воздействие на человека. Пища очень сильное воздействие. Вот если вы представили себе, что если вы чуть-чуть в рот положили то, что может загубить здоровье, то вам бы плохо стало сразу, реально плохо. То есть это очень сильное воздействие. Ну то есть, когда мы вскрываем кожу, там залазим внутрь, даже просто прикоснуться, что к чему-то не кожа, уже вызывает жуткое напряжение, боль. Ну то есть слизистые оболочки человека также устроены. Но есть, ну, часто люди не понимают, что кроме физической боли есть еще психическое воздействие, понимаете? То есть, ну, допустим, люди с большим трудом представляют, что они могут жить, допустим, в комнате, где лежит труп, допустим. Ну, представьте, вы как бы там живете, на компьютере работаете, а тут гроб стоит, как бы, и там кто-то лежит. Ну, как-то не очень, правда? Ну, такое как-то не очень вообще. Вот. А представьте, мы этот труп заносим себе в рот. То есть не просто там рядом находится, а прямо внутри нас. И вот это и есть употребление мясной пищи, понимаете? То есть это, ну, просто люди настолько привыкают к этому, что они не понимают этих сравнений. Но, допустим, если я, допустим, не ел мясо 30 лет, то... Если оно лежит рядом просто, я это очень четко ощущаю. То есть мне не надо это объяснять. Потому что всегда человек, он понимает только то, что он видит. Понимаете? А видение того, в чем ты находишься, затруднено. Вот, допустим, если человека в грязь поместить в какую-то, и он там пробудет неделю, то запах от этой грязи он не будет чувствовать. Он не будет считать, что что-то плохо пахнет вообще. Ну, то есть, это другими словами, если человек внутри чего-то находится, он не ощущает разницу. Поэтому, если человек хочет реально понять, что значит, ну, кушать мясо, он должен хотя бы 2 недели его не кушать. Ну, то есть, надо взять и просто попробовать. И тогда вот какое-то небольшое понимание, не то, что прям, если хочешь большое, то вот год, когда не поешь, уже реально сознание начинает сравнивать. То же самое и с выпивкой. И так далее. Просто я о чем говорю, что есть знание, такое понятие знание. И оно, когда сформировалось в сердце человека, сильно сформировалось, это называется благочестие. То есть это знание само не пускает человека в эту сторону. Ну, допустим, меня один человек спрашивает, Олег Геннадьевич, а как вообще вот вы без, ну, без шампанского, допустим, на Новый год. Нормально? Я говорю, я не понимаю вашего вопроса. Мне противно даже на, ну, на это шампанское смотреть. Вы считаете, вот если как я без испражнений на Новый год, допустим, свиных там каких-нибудь или, допустим, козла там, ну как могу я без этого жить? Ну, как бы для меня сам вопрос неуместен, потому что для меня это просто испражнение, мне противно на это смотреть. Вот, понимаете, это называется знание. Понимаете, о чем я говорю, что такое знание? Вот, допустим, женщине, которая обладает знанием, ей противно даже ложиться рядом с мужчиной, с чужим. Ну, то есть это знание для нее, то есть так действует на ее сердце знание. И противно просто это, не то, что там она мечтает. Это означает, что она имеет это знание об этой грязи, которая возникает в жизни человека, если он идет этим путем. Если у вас этого знания нет, приобретайте. Ну, то есть я вам говорю о благочестии, то есть это само знание держит человека в рамках определенных жизней. Он туда не пойдет, потому что ему это 100 лет не надо вообще. Ну, то есть, понимаете, нет никаких идей в эту сторону вообще. Или, допустим, в час ночи спать лечь, как бы. Мне, например, не хочется. Я чувствую, что это мне не хочется. Хотя у меня часто бывает, я лекции заканчиваю, когда вечером, я обычно ложусь в 12, там, полпервого, потому что пока домой приедешь, там туда-сё. Ну, то есть поздно. Но это вовсе не приносит мне счастья, вообще никакого, абсолютно. У меня нет никакого желания так жить. Это называется знание. Оно держит человека в рамках. И второй вид благочестия, вы поняли, да? Знание. Это благочестие, которое дает человеку возможность нормально существовать, нормально жить. А знанием является также ощущение лжи от людей, ощущением того, что у тебя сейчас пойдет жара в жизни, допустим, плохой период какой-то. Ощущение, что на этом самолете ты разобьешься, если полетишь на нем. И так далее, понимаете? То есть это все является знанием. Есть разные виды знаний, но все они дают человеку возможность жить счастливо. Они приводят к успеху. Ну, то есть знание приводит человека к успеху. И если наоборот, вы чувствуете, что у вас в бизнесе не алё, там, вы не можете там то, не можете сё, потому что неправильно поступки совершаете, все время как бы face up table, как говорят. Вот. Ну, то есть все время как бы не туда вас судьба несет. Вот. Это значит, что у вас вот нет картинки сформированной, нет в сознании вот этой чистоты достаточной, чтобы ну, понимать, с кем связываться в жизни, с кем не связываться, куда идти, куда не идти, что есть, что не есть, что делать, что не делать. Ну, то есть это знание может быть не только, не только находиться, допустим, в образе человека, но оно может находиться даже в теле. Вот, допустим, если я сейчас вот не пробегаю 16 километров, то у меня тело говорит, ну, блин, ну ты чё, ну давай, надо бежать. Ну, то есть, понимаете, оно уже не хочет так жить, как раньше. То есть оно хочет жить счастливо и радостно, понимаете? Когда человек пробегает такую дистанцию, у него настолько сильное глубокое расслабление происходит, что ты себя чувствуешь, как будто ты младенец. Ну, то есть, как в детстве, тело очень расслаблено, оно как бы само по себе чувствует себя хорошо. Но для того, чтобы оно чувствовало себя в 54 года хорошо, надо пробежать 16 километров, то есть, чтобы все цилиндры психические расслабились. Или попаститься 2,5 суток, допустим, или йогой позаниматься 2 часа. Ну, то есть, понимаете, надо что-то сделать такое, чтобы так получилось. А если ты не сделаешь, у тебя само по себе тело расслаблено не будет. И тело уже знает. Это не образ какой-то, а тело знает. Оно говорит, оно начинает капризничать, говорит, бежать, бежать, давай. Вот, то есть тело хочет жить счастливо, в нем заложилось этот отпечаток, этот образ. Вот, это называется благочестие. То есть я его выработал за 4,5 года бега. Понимаете? Но если у вас тело говорит, не хочу убирать, не хочу, ну, значит, оно не имеет благочестия, оно не понимает, как быть здоровым. Больше того, если вы побежите, то оно начнет болеть, мучиться, потому что всякое дерьмо начнет из него выходить, и оно же у вас накопилось. вы думаете, что у вас там все чики-пики, вот, попробуйте нагрузку сделать себе какую-то, и вы узнаете, чики-пики у вас там или нет все. Ну, то есть тело нужно постоянно очищать. Если оно не очищается, значит, оно не будет здоровым. Само по себе оно только стареет и портится, понимаете? Вот, поэтому благочестие что означает? Человек чувствует, что старость на него наваливается. То есть он чувствует, что он заболевает. Вот некоторые люди чувствуют, что они заболевают только уже в реанимации. Это означает недостаточно благочестия, понимаете? Но если ты реально чувствуешь, что у тебя что-то не то в теле, даже если у тебя чуть-чуть что-то не то, ты можешь прожить долгую жизнь. И это называется благочестие. Понимаете, люди в основном сейчас раз загнулся, там, а что-то он как бы ночью раз и не проснулся, уснул и не проснулся. Это означает, что в теле накопилась вот эта вот болезнь, а ты даже не заметил. Понимаете, это неправильное мышление, неправильный образ жизни. Почему ты не заметила? Потому что тело никогда не подвергало аскезам. То есть ты не пробовал себя поставить такую ситуацию в жизни, где бы ты проверил, насколько твое тело жизнеспособно вообще. Потому что сидя перед компьютером, ясно, что ты это не проверишь. Нужно тебе что-то делать для этого. Поститься, там, не двигаться, наоборот, длительно двигаться, в холодную воду залезть и так далее. И смотреть, что дальше с тобой будет. Ну, не надо сразу в такую холодную, чтобы потом не вылезти. Ну, то есть надо потихонечку пробовать. Но я сейчас говорю вам о благочестии, о том, что есть знание. И это знание контролирует жизнь человека, и поэтому жизнь всегда идет в сторону успеха. Понимаете, оно идет в сторону успеха. Вот, допустим, сегодня с утра я не мог не пойти на речку. Потому что я чувствую, что я не так чувствую себя, как я бы хотел. И пошел, это всего для меня там 15 минут. Я уже чувствую себя намного лучше. Вы скажете, ну везет же вам, Олег Геннадьевич. Так я осознанно к этому шел. Не то, что я всю жизнь так живу, понимаете? То есть я к этому шел осознанно, к такой жизни. Потому что человек выбирает или природу, там нет денег, или деньги, там нет природы. То есть надо что-то выбрать. Ясно, что природа, она больше счастья в 1000 раз, чем деньги дает. Но как бы человек не может. А потом дальше он еще и деньги получает. Если он счастливо живет, у него есть силы, то он уже найдет возможность как там зарабатывать на этой природе. Потому что всегда есть такие возможности. Было бы желание. Это другой вопрос. Итак, один вид благочестия называется знание. И знание — это не то, что где-то там прочитал. Понимаете, это штука, которая контролирует твою психику. Она говорит, ты чё, нельзя. Ну, то есть знание настолько сильно контролирует психику, что человек просто даже не может в эту сторону смотреть, которая разрушает его жизнь. Понимаете, это означает знание. И есть еще один вид благочестия, который называется сила. Запомнили? Есть сила, а есть знание. Вот что такое сила? Ну, допустим, знание заставило меня в речку залезть. А что сделала речка? Она дала мне силу. То есть у меня появилась внутри бодрость, хорошая работоспособность, ясное мышление, хорошее настроение. Это сила. И эта сила называется силой природы. Вот большинство людей, ясно, что вы слушаете мои лекции, вы уже с этим немножко знакомы. Но если говорить вообще о людях в целом и о вас в частности, потому что хоть вы и знаете, что природа дает силы человеку, но насколько вы это знаете, это еще вопрос. Насколько вы понимаете реально, насколько природа дает много силы и насколько у вас много этой силы внутри. Понимаете, вы знаете, что надо бегать там на свежем воздухе, чтобы появилась сила, или там купаться в речке, или там желать всем счастья на природе. Там. Но насколько у вас много этой силы, может, вы не знаете. Потому что если бы вы знали, вас туда бы несло. Вот попробуйте собаку заставить 2 суток в доме посидеть. Она просто, ну, с ума сойдет, она будет гавкать там. Как только выбегает на улицу, она говорит, хорошо, бегает там, резвится. Это значит, что у нее есть знания, понимаете? У маленьких детей тоже есть знания, что им надо, они чувствуют, что им плохо, и они орут. Это ты уже догадайся сам, что им надо. И родители интуитивно выводят детей на природу. И ребенок раз сразу расслабился и не орет. Это значит, что все пошла, как бы зарядка пошла, батарейка заряжается. Ну, то есть у ребенка батарейка заряжается, когда и все, он лежит спокойненький такой, не дергается. Сразу спать начинает маленький совсем ребенок. Значит, все, пошла зарядка, питание пошло. Понимаете, но у вас организм настолько тупой уже, отупел, что он не знает, что ему надо быстрее на улицу, понимаете? И для того, чтобы это знание получить, нужно совершать аскезы. Если у вас есть сила внутренняя, то это тоже результат, это тоже дает благочестие. Сила — это тоже благочестие. Вот, допустим, человек там мышцы качает, это надо, кстати, понемножку делать и мужчинам, и женщинам, потому что, ну там вот грыжа вылезла, допустим, поздно уже качать мышцы, понимаете, это результат неправильного образа жизни. А грыжа у всех вылазит, и женщин, и мужчин одинаково. Поэтому вот женщины, которые, допустим, они в спортзале занимаются спортом, зачем эти мышцы качать нужно? Ну, они поддерживают тело в нормальном состоянии, то есть, чтобы ничего лишнего не вылазило. Вот, допустим, у вас там, вы говорите, у меня что-то грыжа позвоночника. Понимаете, это значит, что у вас мышцы неправильно работают возле позвоночника. Нужно обязательно в спортзале хотя бы чуть-чуть заниматься каждому человеку. Женщина стройнее становится от спортзала, как ни странно, у нее все подтягивается там, ей не надо худеть особо. Ну, то есть у нее тело просто подтянутым становится, красивым. Все, ничего, все ненужное выводится. Даже чтобы запоров не было, надо тоже пресс качать. Почему? Потому что кишечник, когда расслаблен, от этого запоры получаются. Почему он заправлен, расслаблен? Потому что мышцы тела его не держат. То есть я вам говорю сейчас о силе. Есть физическая сила просто грубая, а есть сила природы. Любая сила дает человеку благочестие. Понимаете? Если у человека силы природы много, он будет иметь хорошее настроение, хорошую работоспособность. Он, эффективность его возможности в офисе там быть или там что-то делать возрастает в разы. Понимаете, не то, что я... Вот, допустим, если бы у вас были такие часы Apple, которые бы вам показывали, допустим, вы в лесу прогулялись, и вам так показывают 3 раза больше энергии удачи. Представляете, как бы вас в лес тянуло? Вы бы, ну, блин, в 3,5 раза энергии удачи больше. А что такое энергия удачи? Энергия удачи — это и есть сила природы. Это и есть энергия удачи, понимаете? Это та энергия, которая приносит удачу. Потому что почему вас выгнали с работы? Потому что вы обиделись на начальника. А почему вы обиделись на начальника? Потому что у вас не было энергии природы, не было сил. Потому что когда у человека эта сила есть, ему не хочется обижаться, ему и так хорошо. Понимаете, человек обижается, когда у него там не хватает сердца энергии. Понимаете, конечно, если есть знание, человек терпит, он, ему обидно, сил нет, но он терпит, он не хочет обижаться. Это знание. Но есть еще сила. Когда есть сила, человек вообще не обижается. Ну, то есть у него есть энергия, вот эта природа, он вообще не обижается. Почему? Потому что у него хорошее настроение, а что обижаться-то? Вот. Ему и так хорошо. Понимаете? Вот. Это означает, что есть еще другой вид благочестия, который человек должен учиться копить в своем сердце. Это сила. Есть разные виды силы. Ну, допустим, я вам уже 3 вида силы привел, что есть сила чистоты, она идет от поста. Человек постится, у него мозги просветляются конкретно, он лучше начинает понимать, знание лучше входит в его мозги, понимание опасности лучше входит, понимание людей лучше входит в его мозги от поста. Ну, допустим, человек мне спрашивает: Олег Геннадьевич, у меня что-то фирма разорилась, если я работника взял какого-то, который мне все испортил. Что делать? Я говорю, поститься. Он говорит, в смысле? Вот. Вот в прямом смысле, если у тебя мозгов не хватило увидеть опасность в этом человеке, значит, у тебя чистоты не хватает, сознания, ты не такой проницательный человек. Ну, постись, чтобы стать проницательным. Вот я для того, чтобы видеть ваши все проблемы, я 15 лет уже с утра до обеда не ем. Это 16 часов поста каждый день. Это моя стабильная жизнь. То есть я, а вот сейчас я, допустим, 2 часа лекцию заканчиваю, я 18 часов уже не ем. Еще чуть-чуть можно, это и уже будет суточный пост. Понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что если каждый день поститься, проницательность повышается многократно в психике человека, и ошибки ты уже не будешь такие серьезные совершать. А если уж ты жениться решил, то попастись. прежде чем принять решение. Потому что тебе потом с этим человеком много лет жить. И вот как бы лучше попастись сначала, подумай, прежде чем делать так, принимать такое решение. Ну, то есть мозги, чтоб, ну, когда ты принимаешь такое решение, мозги, чтобы были немножко получше работали. Вот. Ну, то есть, другими словами, сила, это сила, понимает человечек, или человек говорит, я что-то, Олег Геннадьевич, я что-то вот на работу даже не могу встать, так тяжело жить, вот. Ну, тебе с брат, значит, надо подружиться с теми, кто легким бегом занимается, потому что ты говоришь, я сам ни за что бегать не пойду. Это факт, но как меняется судьба человека? Она меняется таким образом, что человек сам даже и не, ну, не надо ему бегать самому. Ему надо подружиться с теми, кто бегает просто. Поэтому в клубах благости сдаем там разные программы. Там, или, допустим, Лена тоже так, клуб любителей бега. Да, у нас, то есть друг друга все вдохновляют. Допустим, представь, такие окошечки, и все сидят, и ты тоже в этом окошечке. И тебе говорят, а ты бегал сегодня или там в неделю хотя бы раз? Любители, клуб любителей бега. И он говорит, ну я что-то там, у меня не было времени, у меня работы много. И все говорят, да блин, ну ты пойми, что это все фигня, то, что ты говоришь. Надо завтра просто пойти и пробежаться, понимаешь? Ты тупишь просто. Вот, ну клуб любителей бега. Ну сам записался в этот клуб, его никто не просил как бы туда в это окошечко влазить. Но ему говорят, ты тупишь, понимаешь, ты тупишь. Я скоро геморрой вылезет. Тебе надо начать бегать. Вот, он думает, и на следующее утро побежал. Пробежался, раз, хорошо стало жить. Ну, то есть, понимаете, как человек может поменять свой образ жизни? С помощью контакта, общения. У меня, когда был вопрос об этом, мне один мой друг, он спросил меня, как вообще побеждать судьбу. Я ему говорю, а это на фестивале «Благость» было. Я говорю, пойдем искупаемся на море. Он говорит, я не купаюсь в такой холодной воде. Я говорю, ну, одень плавки, говорю, просто ноги помочишь, походишь хотя бы там вдоль берега, я пойду купаться, и ты со мной. Он говорит, я не знаю, что-то времени нет. Я говорю, тогда я тебе не объясню, как побеждать судьбу. Если хочешь узнать, тогда одевай плавки и пойдем со мной. Он говорит, что ты имеешь в виду, что я там купаться буду, что ли? Я говорю, нет, имею в виду, что я там буду купаться. А ты просто штаны снимешь и походишь вдоль берега. Вот. Он говорит, ну ладно, пойдем. Вот. Пришли на речку. Я захожу в воду. Такой, говорю, классно, вода такая вообще. Раз так окунулся, такой, так хорошо. Он говорит, я не буду купаться. Даже не агитирую. Я говорю, да я тебя не агитирую, я тебе говорю, что мне классно просто, и все. И пошел. Там поплавал, покупался. Выхожу, он в воде так ноги мочит. Он говорит, а я не простыну? Я говорю, нет. Может даже чуть побольше зайти. Он говорит, ну вот мне ноги привыкли, я могу еще чуть побольше, но только по колено. Я говорю, да конечно, 100%, что тебе больше-то заходить? По колено и выходи. Вот. Он зашел по колено, такой постоял. Говорит, а что, вот правда, если вот я, допустим, окунусь, мне так хорошо будет, как тебе сейчас, такой довольный стоишь. Я говорю, ну правда, конечно, что же, я тебя обманываю, что ли? Вот. И он раз такой побежал, короче, нырнул такой, выбегает. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Вот. И я говорю, ну вот, так побеждать судьбу. Он говорит, в смысле, как? Ну вот так, говорит, надо пойти туда, ну, пойти с тем человеком, который любит купаться просто на море. И все. Вот так побеждать судьбу. Он говорит, я теперь понял. Ну, то есть он понял, что он не хотел купаться, я его не заставлял. Просто он видел, какое счастье я испытываю от того, что я это сделал. И он тоже захотел это счастье, и все. У нас был вообще прикольный случай. То есть у меня есть один знакомый, такой очень богатый человек. Ну, когда я приезжаю в Иркутск, он со мной ездит на Байкал купаться. На Байкале вода замерзает поздно. Ну, и когда она размораживается, там тоже от этого ничего не меняется, там, ну, от 4 до 8 градусов температура там в Байкале все время. Ну, то есть очень холодная вода. И, ну, мы приезжаем и едем купаться туда, на Байкал. И он взял, с водителем поехал в этот раз. И мы вдвоем с моим помощником, и он, и водитель. И мы втроем такие как бы искупались. И просто, ну, сели в машину, и знаете, вот такие рыжом, как эти, как будто нас, ну, там, подключили какой-то источник вечного смеха. Вот, к нам подключили. Мы такие, а-а-а! Он говорит, это что, от купания, что ли, так? И такой сидит, и ему не нравится, что мы так сильно смеемся. И он, этот начальник этому своему водителю, говорит, что с морда кисло на меня смотришь? Говорит, не нравится тебе, что я такой счастливый? Он говорит, ну не знаю. Он говорит, иди искупайся, тоже будешь счастлив. Он говорит, я такую ледяную воду не залезу. Тот говорит, залезешь, если захочешь быть счастливым. И тот говорит, у меня плавок нет. Ну, это, говорит, вообще решаемый вопрос. Взяли, короче, плавки дали. Он говорит, ну, я ноги только помочу. Ну, все то же самое, та же самая история, короче. Вот, мы говорим, ладно, ладно, только ноги помочишь. Вот, и он такой, плавки одел, такой, выходит, а, понимаете, холодно. То есть снег лежит уже. Он такой, ой, 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 по снегу такой. Он говорит, и тот ему говорит, иди в воду быстрее, беги, там теплее, чем на снегу. Ну так прикалываться на ним. Тот в воду забегает, у меня ноги сводит. Выбегай назад. Выбежал, короче. Че, все? Нет, забегай назад. Теперь три раза так бегай, потом искупаешься. И он так бегал, бегал. Потом забежал, искупался. Вы понимаете? Я первый раз в жизни. Первый раз в жизни, понимаете? Первый раз в жизни. Мне так хорошо. Вот. Понимаем, говорим, что тут не понимать. Одевайся давай быстрее, а то замерзнешь. И он ему говорит, мне жарко. Говорит, надо все равно одеться. Мы его одели, он такой поехал, говорит, ой, я даже что-то вести не хочу, мне так расслабило. Понимаете? Я вам сейчас передаю опыт закаливания, ваше сердце ввожу, чтобы вы поняли, что есть другая жизнь, не такая, как у вас, кислая и оладьевая, понимаете? То есть есть другие виды существования на Земле. Вот, поэтому как бы изучайте эту тему, что можно на другой энергетическом уровне жить совершенно и иметь больше успеха в жизни, что касается и женщин, и мужчин, потому что у мужчины успех идет в силу, то есть мужчины часто говорят, блин, у меня что-то ничего не получается в жизни. Да у тебя ничего не получается, у тебя сейчас силы нету, ты слабый просто. А где брать силы? Длительный бег, купание в проруби, неподвижное положение тела, пост. Разные виды силы дает. И вот купание в проруби, какой вид силы дает? Рыжачку, то есть дает хорошее настроение. Понимаете, контакт с холодной водой дает хорошее настроение человеку. Вода, вот эта вот вода холодная, она взбадривает, дает хорошее настроение. Понимаете? Бег дает волю, волевую силу. Ну, допустим, говоришь, у меня не хватает силы воли там, достичь вот этого в жизни. Ну, бегай, выработай эту силу воли, и тебе хватит. Вот. У меня не хватает терпения. Ну, неподвижное положение, дело делай. Я не умею йогой заниматься. Ну, хорошо, тогда начни с самого простого. Стой просто и не двигайся. Вот тебе вся йога. Вот, и это будет вырабатывать терпение. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю? То есть я говорю о том, что есть виды силы определенные, которые дают человеку успех. И вот я вам сейчас только назвал физические аскезы. Не отвлекайтесь, Алла Бинсбийски, или там я Алла, не разговаривайте по телефону во время лекции. Вы потеряете самое главное в жизни. Вот. Я вам сейчас важные вещи говорю, а вы чем-то другим занимаетесь. Итак, смотрите, очень просто. Если вы знаете, какой силы вы получите вид от вот этого вот вида благочестия, то тогда вы поймете, зачем вам надо это делать. Вот, допустим, человек, допустим, работает, у него нет клиентов. Он не может привлечь клиентов. Какой вид силы нужно иметь, чтобы привлечь клиентов? Это вид силы, этот вид силы называется доброта. Ну, то есть вы сидите на телефоне, алло, у вас стиральные машины продаются, да, цена, о, нет, я у вас не буду покупать. И так далее, и так целый день. И вот доброта это находится в вашем голосе, то есть вы, вам говорят, алло, вы, алло, вы ее ни себя не вымучаете. Ну, допустим, вот так, алло, ничего не получится, понимаете? Но он все равно поймет, что никакой доброты нет, это просто игра. Доброта – это сила. Ну, допустим, если я, допустим, идет сражение, я такой выхожу, такой оп-оп-оп-оп, так показываю, что у меня много силы. Ну и что? Он тебя раз и повалил. Почему? Потому что сила – это реальная вещь, понимаете? Показывай, не показывай. У кого ее больше, у того больше. С этим ничего не сделаешь. Понимаете, также есть сила, которая называется доброта. Так вот, эта сила доброта исходит от того, что ты служишь людям. Понимаете? Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Что-то делаешь для них хорошее, прощаешь их. Ну, то есть, служишь людям, понимаете? Доброта, вот эта сила, это сила, понимаете, которая привлекает к тебе людей. Ну, то есть, ты становишься популярным, у тебя есть клиенты, у тебя есть те, кто пользуется твоими услугами. И доброта, она примагничивает людей. Люди не могут пройти мимо тебя, потому что ты накопил эту силу с помощью отношений с людьми. Вот, допустим, ты приходишь с работы, пошли все нафиг, не хочу никого видеть, хочу отдохнуть. Включил телек и смотришь там свой дефектив. Вот. Детектив в смысле. Вот. Ну и смотри себе, сиди. И не надейся, что у тебя что-то в жизни изменится, потому что у тебя вот есть время до следующей работы для того, чтобы у тебя появилась сила привлечь людей. Можешь очень просто это, а где людей взять? Ну, понятно, в Сахаре где людей взять? Ну, то есть ты в пустыне находишься. Вот. Где людей взять? Да где хочешь. Вон, возьми просто, выйди на улице им улыбайся, вот, или соседей накорми печеньем, или если людей нет, кошку накорми какую-нибудь, или поставь скворечник у себя, хоть корми птичек хотя бы, вот, и просто позвони подружке или другу и скажи, я тебя люблю, и что-нибудь хорошее скажи людям, ну, что-то делай, понимаешь, если у тебя клиента нет, вот, если не будешь, будешь сидеть и смотреть «Свои мертвые не потеют» дальше по кабельному телевидению, по кабельному, то тогда не получишь ты эту силу, понимаете? Не получишь эту силу. То есть ты будешь просто обесточен и все. Потому что если ты хочешь силу, тогда делай то, чтобы у людей к тебе благословения шли. Что это за благословения такие? Вот, допустим, привяжу пример. Я по Москве иду, ну просто вспомнилось. Я по Москве иду, смотрю, бабушка стоит. Такая слеповатая, возле Садового кольца, и куча машин там, 15 полос такие, машины непрерывно едут. Я говорю, бабуля, вы что тут стоите? Она говорит, я хочу перейти. Я говорю, здесь перейти невозможно, надо в переход идти. Она говорит, а в переходе я не смогу, там ступеньки высокие для меня, я уже старенькая. Я говорю, а что вам надо-то? Она говорит, да там хлебный магазин на той стороне. Я говорю, вы стойте здесь, я сейчас вам хлеба куплю. Ну, то есть я ей хлеб покупаю, приношу, она такая раз, щупает, оказывается, она вообще почти ничего не видит. Ой, хлебушек! Говорит, а сколько стоит? Я говорю, бабулька, для вас бесплатно. Вот, она такая, сынок, спасибо тебе. Она сказала, и в меня такая сила такая вошла, понимаете, доброты, то есть вот эта благодарность человеческая, она открывает твое сердце к человеческой душе. И в этот день я такой иду, я смотрю, я всех люблю, вот, и люди так тоже на меня улыбаются все. Я захожу на работу, всех люблю, понимаете, то есть это одна бабулька меня так накачала, что мне хватило там на весь день еще на следующий, понимаете, осталось. Ну, то есть, другими словами, просто один маленький поступочек сделал, небольшой, но очень человеку сильно надо было. Понимаете? И все. То есть, и у тебя она так сильно тебя вкачала эту энергию, вот эту вот благодарность, которая настраивает очень позитивно на окружающих людей. Ну, то есть, что такое доброта? Это когда тебе люди нравятся. Вот нравятся тебе люди. И причина, почему они тебе нравятся, потому что ты что-то хорошее им сделал, и от них пришла вот эта вот сила, которая установила контакт. Знаете, контакт установился у тебя с сердцем людей в целом. И этот контакт, это сила, понимаете? Допустим, тебе звонят, алло, у вас стиральные машины есть? И ты говоришь, у нас есть? Вот, да? То есть, понимаете, то есть человек говорит, да? Вот, и как бы, и все, то есть контакт установлен. 56 баллов по шкале доброты. Ну, то есть, что это значит? Это значит, что этот клиент останется с тобой точно, сколько бы ни стоила стиральная машина, потому что ему лучше здесь купить, потому что хорошие люди-то не обманут. Вот, понимаете? То есть, другими словами, если ты тупишь как бы в жизни, не понимаешь, как жить нормально, то тогда и ты несчастный и замученный, потому что ты не знаешь, что есть такая энергия благочестия, которая создается с помощью аскезы. И есть разные виды аскезы. Если, допустим, ты, ну, и там есть всякие тонкости, понимаете, вот, допустим, если просто всем желаю счастья, то тогда у тебя будет хорошее настроение весь день, потому что вот это «я желаю всем счастья», если это по-настоящему, не просто «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья», надо почувствовать, что ты счастье, ты желаешь счастья всем, понимаешь, отдаешь это счастье, «я желаю всем счастья», вот, это просто речевка, но ты желай по-настоящему, отдавай своим сердцем это счастье людям окружающим. Если ты всем счастья желаешь, тогда у тебя особый вид контакта с людьми, с окружающими создается, и этот контакт поддерживает тебе хорошее настроение. Понимаете? А я иду, шагаю по Москве. Вот, вот. Вижу в толпе знакомое лицо, веселые глаза. Понимаете, веселые глаза, потому что у тебя есть энергия вот эта, ты как бы пробиваешь заслонку судьбы, то есть ты контактируешь с самым хорошим человеком, у тебя устанавливается контакт вот этот вот, ты обмениваешься энергетикой хорошего настроения со всеми, понимаете, и ты, конечно, летний дождь прошел, это хорошо, ну, то есть у тебя и с дождем тоже хороший контакт, потому что не у всех летний дождь прошел, и это хорошо, вот, не у всех такой контакт восстанавливается с дождем летним, понимаете, не вот, че, я пошла в магазин, дождь идет, вот, понимаете, то есть может и плохой контакт установиться, и от этого плохого контакта человек заболеть даже может, то есть почему от человека от дождя болеет? Не зевайте, набережные Челны. Вот. Почему человек от дождя от этого болеет? Потому что он его боится. Понимаете? То есть ты испугался дождя, заболеешь, пообрадовался дождю, значит, он войдет в тебя в своей сильной энергии. Почему? Дождя-то люди боятся, потому что сильная энергия от дождя идет. Сильная энергия. Если ты ему обрадовался, у тебя потом много энергии будет, хорошего настроения. А если ты испугался, значит, тогда заболел сразу, потому что эта энергия в конфликт с тобой пошла. Ну, понятно, что, допустим, человек нетренированный не может радоваться дождю, надо постепенно как бы к этому там, сначала на чуть вышел, потом побольше и так далее. Ну, то есть это все тренируется, но если вы хотите побеждать судьбу, вы должны понять, что для этого надо совершать аскезу. И вот, допустим, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, это аскеза дает хорошее настроение, то есть твоя психика настраивается на самое хорошее в людях, и ты в метро едешь, и всем рад. Понимаете? Вот. Ну, приведу такой смешной пример. Как-то я из Москвы в Краснодар летел. Вот представьте, я запомнил этот полет на всю жизнь. То есть я из Москвы в Краснодар летел с какими-то двумя артистами. Ну, то есть это профессионалы были точно, потому что, ну, нормально, обычный человек так сделать не сможет. То есть какие-то два артиста. И они там такое начали вообще. Ну, то есть, ну, там в автобусе едем на самолет, они стоят, шутят друг с другом, весь автобус угорает. Потом, значит, один артист выходит такой раз, вот так встает, вот стоят эти, перед самолетом стоят эти стюарды, там стюардессы, ну, впускают в самолет. И он такой встает, раз вот так вот. И они на него смотрят и смеются, потому что невозможно. То есть он встает вот так вот, смотрит. Вот. Так смешно очень все это выглядит. А второй такой выходит и таким маршевым шагом такой, ноги высоко поднимая вверх такой, идет мимо него и так тоже как бы раз и проходит на трав, короче. Там все попадали просто. А тот потом тоже такой идет, раз на трав заходит. И всем такой, мимо стюардесс такой, как бы им отдает честь. Вот. Ну, смешно очень. А тот еще, когда стоял, он такой пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп- и так красиво все получается, круто. Вот. И подсвистывает, там, похрюкивает, то есть все как, короче, ну и вот так вот. Я тут проходил, равняйся, смирно, так, вольно, ну, короче, и потом дальше они в самолет зашли, весь самолет ржал 2 часа, пока летели в Краснодар, понимаете, и потом, когда, ну, я из самолета выходил, я на людей смотрю, все улыбаются друг другу сидят, понимаете, то есть обстановка совсем другая, как будто бы, а стюардессы подходят к этим, они не могут на них смотреть нормально, они смеются, вот просто на них подходят к ним, смеются, понимаете, люди развеселили целый самолет, 2 человека, вообще между делом, то есть это для них вообще не зоопарка была, они просто, видно, так живут. Ну, понимаете, ну как эти люди не могут быть непопулярными, понимаете? Они любят людей, им нравится, что люди счастливы вокруг, они немножко усилий к этому приложили, и все, то есть и народ весь веселится, счастливый вокруг. Это сила, понимаете? Эта сила, она... Это называется энергия доброты. То есть ты чувствуешь что от людей, что приносит тебе счастье, а взамен этого приносит им это счастье. То есть если человек боится людей вот внутренне, он никогда не будет успешным. Понимаете? То есть вот этот страх, он живет у нас в сердце. Мы видим плохое что-то в человеке. Это потом примагничивается назад к этому человеку. Он чувствует, что мне этот человек не нравится. И все, и мы... как лягушки зеленые и вонючие в обществе мягких и пушистых людей, понимаете? То есть мы никому не нужны, и жизнь наша несчастна и печальна, понимаете? Потому что, ну, одни девушки легко выходят замуж. А почему они легко? Что это за красивая девушка? Это та, которая любит людей, понимаете? Если она любит людей, она красивая, она реагирует на людей. На нее посмотрели, она такая довольная, счастливая, потому что она любит людей. Но если она не любит людей, как ее замуж-то возьмут? Кому она нужна? Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что хотите быть успешными, трудитесь. Понимаете? Допустим, взять вот это вообще кормление. Ну, то есть, это тоже определенные энергии доброты. Всегда контакт такой, когда ты людям слушаешь, ты получаешь разные виды доброты. И вот это, когда ты кормишь птиц, там, допустим, нищих каких-то, вот кормишь всех, кормишь, стараешься заботиться пищей о людях, то к чему, ну что это дает? Вот, допустим, ты работу не можешь себе найти, не надо искать. Если ты вот кормишь всех постоянно, понимаете, люди накормят тебя работой. Ну, то есть, это не то, что ты будешь работу есть, а ты ее получишь просто, понимаете? Потому что если ты людям даешь то, что им надо, они тебе дадут то, что тебе надо. Это такая сила в тебе появится, такая сила, и все будут спрашивать, а ты что, без работы? И все начнут искать тебе работу, понимаете? Тебе не надо париться вообще самому искать, потому что у тебя есть такая сила. Они все сами напрягутся и найдут тебе работу. Почему? Потому что ты о всех заботишься, всех кормишь постоянно. То есть у тебя есть такая сила внутри. Всем делать счастье, приносить счастье в виде того, что ты пищу им даешь. Это вообще, знаете, сильная штука. Вот, допустим, это то, что мне жена рассказала. То есть она, когда жила одна, ну, была не замужем, она жила в Москве, ну, она не парилась там сильно зарабатывать много. Она жила прямо вместе с пожилыми 2 стариками. Они реально еле ходили, а потом он вообще перестал ходить, ушел из жизни. Она потом перестала ходить. Она их мыла там, буквально тело мыла, понимаете? То есть она обстирывала их, чужих людей, пожилых. Вот, и настолько бабушка это сильно, сильно вот впечатлилась этим, ну, то есть, что она так заботится о них. Ну, то есть она не платила им за аренду вообще, то есть она просто жила у них. И она просто взяла вот ей руку, как бы на голову положила, и говорит, ты Бог даст хорошего мужа. И все, сразу мы встретились. Ну, то есть, понимаете, то есть такое благословение так сильно сработало, хотя она не рисовалась, не ходила нигде там, не искала себе никого. Просто мгновенная реакция, понимаете, настолько сильно это воздействует на сознание человека и на других, что это реально просто работает, понимаете? То есть огромная сила, благочестие, вот это благословение человека, в которого ты вложил просто свою любовь, она просто сметает все препятствия в твоей судьбе. Понимаете, огромная сила. Копите силу. Я замуж не могу выйти. Слабенькая. Копите силу. Будете замужем. Ну, нужно понять этот принцип просто. Че, некому служить? Ну, вон, идите к любому храму, куча нищих сидит. Ну, покормите их. Можете просто приготовить что-то и прямо раздать им. Прямо покормить этих нищих. Удивительная энергия вообще исходит от этих добрых дел. У меня один человек, он очень серьезный бизнесмен, богатый очень человек. Он меня спросил, говорит, у меня такая ситуация, у меня дочка на свадьбу уехала, на свадебном путешествии по Москве, и попала в аварию, мгновенная смерть. Прямо во время своей свадьбы погибла. Молодая девушка, там 18 лет. И говорит, моей жене, она постоянно приходит, плачет во сне, говорит, я почему так рано ушла из жизни, я не согласна, я только замуж вышла, мне нравится этот человек, я хочу жить. То есть каждый день приходит в тонком теле к матери, плачет, плачет, и мать плачет, и вся эта истерия, как бы, она уже полгода длится и не может закончиться. И он ко мне говорит, я надо что-то делать, говорит, я хочу, чтобы она, ну, дальше пошла по жизни, чтобы это закончилось все, потому что это невозможно терпеть. Я говорю, очень просто, надо накормить большое количество людей. И это кормление людей, оно приводит к тому, что кормится судьба этой дочки, и как бы ее судьба наполняется энергией счастья. И она дальше раз пошла, может вообще даже рай пойти. Он говорит, сколько людей? Я говорю, ну, несколько тысяч человек. Он говорит, я говорю, а только освященная пища должна. Ну где я, говорит, столько пищи освящу? Я говорю, давайте в ведическом храме можно это сделать. Он говорит, как это можно сделать? Я говорю, мы можем приготовить торт на 3 тонны. Он говорит, о, хорошая идея. Представляете, оплачивает торт на 3 тонны, его несколько дней готовят, вот этот торт. И потом на площади перед 3 вокзалами, 3 вокзала, вот это, наряд милиции окружает такой. Огромный торт такой стоит, народ склазеет, и всем в рупор говорят, сейчас все будут кушать торт, все, кто подойдет. И народ стекается, там куча народу, короче, стоит такая. И там раз, и людей начинают вот так по цепочке пускать. То есть человек подходит, ему кусок торта, потом следующий кусок торта, и так несколько тысяч человек прошло. И этот человек смотрит, стоит на это все. И он такой обалделый, глаза совершенно у него, потому что люди все, и эти, кто раздают, они говорят, счастья вам, каждому человеку, который, ему еще бесплатно торт, еще и счастье. То есть классно вообще. Все такие счастливые, такие все смеются там вокруг, ходят такие довольные. Вот. И представляете, в этот день она приходит, дочка такая счастливая, на тонком плане приходит к маме, говорит, мамочка, я полетела вверх, мне так хорошо, спасибо вам, что вы сделали вот это, то, что вы сделали. Представляете? И все, и больше она ее не видела. То есть дочка счастливая, такая жизнерадостная появилась, и все. И она очистилась, видно, и пошла дальше по своей судьбе. Представляете, какая крутизна? Вот, то есть вот это называется благочестие. Один другой банкир успешный, я говорю, какой секрет вашего успеха? Он говорит, я никогда, он такой, ну, восточный вот такой, то ли грузин, то ли армянин. Я, говорит, никогда в жизни никого не обманываю. Я говорю, ну как это помогает-то вам? Он говорит, а очень просто, я когда сделки заключаю с другими банками или клиентами большими, богатыми, то я с ним, когда разговариваю, я трубку нюхаю. Я говорю, что там, запах, что ли, из трубки? Ну, мне кажется, какой-то запах, но всегда, когда плохой запах, я с этим человеком сделку не заключаю, а когда хороший запах, я заключаю. Я никогда не ошибаюсь, никогда. Как вы будете чувствовать это? Что вам надо с этим человеком иметь дело или нет? Это не важно. Важно, что человек никого не обманывает, у него чистое сердце, и он может определить, хотят обмануть его или нет. Это результат силы. Вот это что такое? Это способность не обмануть. Это же аскеза, вот не обманывать, правду говорить. Просто правду, конечно, нужно знать еще, как говорить. Допустим, ты человеку говоришь, у тебя рак, и он на следующий день умер раньше, чем положено, потому что он испугался своей болезни просто. Ну, то есть еще надо изучать, как это говорить правду всем, потому что правду надо дозированно говорить. Но и врать тоже, как бы там, ну, бандиту сказал, что у меня, ты, он говорит, у тебя деньги есть? Ты говоришь, есть. Вот, ну, он тебя ограбил. Правду сказал. Вот, можно его и обмануть, то есть бандита-то. Ну, то есть здесь еще надо изучать, как говорить правду, как не говорить. Но в целом, когда человек... Это аскеза, понимаете? Потому что всегда же хочется себе с выгодой сказать. Это называется ложь. Но если человек говорит правду всегда, то он получает эту силу. Видение того, обманывает его или нет судьба. А это мощная вещь вообще в жизни. Понимаете? И так далее. Каждый вид аскезы что-то дает человеку. Ну, есть разный вид. Я уже вам сказал, что когда ты кормишь людей, ты получаешь в жизни то, чем ты голоден. Ты не обязательно пищей голоден. Может, у тебя работы нет, может, у тебя мужа нет там и так далее. То есть поэтому есть виды аскез, которые всем рекомендуется делать. Вот такой вид аскезы называется кормление людей. Просто люди нуждаются пищи, допустим. И если человек действительно голоден, ты... Ну, понятно, что сейчас это бизнес, и там, допустим, на улице сложно понять, это нищий человек, или он просто собирает на выпивку. Но, знаете, если бы вы немножко захотели, в каждом районе у администрации есть сведения о людях, которые бедствуют. Вот в каждом районе, я вам, поверьте мне, есть такая, ну, информация о том, вот кому реально не хватает на жизнь. Представляете, у меня одна знакомая, у них ресторан свой. Кстати, кафе вегетарианское. Вегетарианское кафе обычно очень трудно содержать, потому что нерентабельно. Вот это в Омске есть такое кафе. Вот. И они, у них завал просто клиентов, понимаете? Как это произошло, это целая история. То есть они, вплоть до того, что как они делают, они берут просто и... День устраивают бесплатного питания. Представляете, там 1200-1300 человек проходит через кафе, и все кушают бесплатно. Но там ограниченный, ну, такой обед небольшой. То есть не то, что сколько хочешь, ты кушаешь бесплатно. Там им выдают определенное блюдо. Вот. Но так как люди становятся счастливыми, понимаете, они вот сметают все там. Книжки у них там продаются, сметают, сладости, все. Ну, то есть люди все сметают параллельно. То есть они бесплатно покушали, им хорошо, и они еще что-то подкупили. Понимаете, в результате получается ноль у них. То есть они ни прибыли не получили, ни убытка. Вот это такой день бесплатного питания. Представляете, как работает система благотворительности? Даже в этот день у них они не теряют деньги. Понимаете, даже в этот день. Но это еще не все. После такого дня у них в 2-3 раза повышается количество клиентов. Людям нравится туда просто приходить, потому что пища вкусная. Понимаете, и все. И народ начинает туда идти толпой. Но это еще не то, что я вам хотел рассказать. Понимаете, у них есть и разные другие интересные вещи. Допустим, они собирают данные о том, кто вот бедствует там, или, допустим, дети, что если там... И представляете, вот у них была такая акция, взяли на Новый год и прошлись по всем таким квартирам и подарили детям фрукты. Вот как Дед Мороз такой звонит, мама открывает и уже знает, как ребенка, говорит, а Вася есть там? Мама, ну, мама часто алкоголичка там или еще, она такая, вы не ошиблись адресом? Нет, мы к вашему Пете там точно, позовите, к нему пришел Дед Мороз. И она, Петя, Дед Мороз пришел. Петя такой, о, Дед Мороз. И раз ему Дед Мороз там подарки, фрукты, и он такой, такой счастливый, понимаете, вот этот ребенок, который в жизни ничего не видел, вообще он голодает. И тут к ней пришел Дед Мороз, и ему фрукты принес. Ну, как вы думаете, вот потом у этого Деда Мороза, у него судьба хорошая будет или нет? Удача будет в жизни или нет? Ну, то есть, понимаете, не может быть, чтоб не было. Просто немножко нужно шевелить мозгами. Если вы говорите, а мне некого, как бы, некого кормить, нет у меня знакомых таких, ну вы просто не шевелите мозгами, ну то есть возьмите их, пошевелите немножко, понимаете, если голую попу хочешь в интернет увидеть, то сразу как бы прилагаешь усилия. А если, допустим, хочешь благочестия нормального получить, ну иди сходи в администрацию, узнай, кто в твоем доме недоедает. И просто приходи, и у тебя там пишут, покушать осталось лишнего там, приготовил чуть больше. Ну, отдай этому человеку, и ты получишь столько в жизни удачи в своей жизни, столько возможностей новых получишь, потому что в тебя зайдет эта сила благодарности человека и выйдет через сердца других людей. Они будут видеть, что ты нужный человек, все вокруг начнут это видеть, понимаете? Вот так работает это благочестие. Но есть разные такие виды благочестия, не обязательно только на этом сосредотачиваться. Допустим, человек каждый день ходит в храм, допустим, ну вот хотя бы на 5 минут. Зашел на службу, постоял, вышел. Это аскеза, потому что иногда нет времени, иногда ну, и так далее. Но что дает эта аскеза? Эта аскеза дает человеку очень много энергии делать то, что ему хочется. Потому что контакт с Богом, человек в храм зашел, просто там служба идет. Что это, ну, что за сила входит в человека во время контакта с этим храмом? Это называется сила вдохновения. Понимаете, когда человек в храме постоял 10 минут, вот зачем люди на службу ходят? Что им делать нечего, что ли? Ну, как бы, ну, постой возле алтаря дома. Понимаете, ну там люди, много людей, хор поет, понимаете, то есть люди молятся. И ты приходишь домой, то есть 10 минут. Понимаете, я не говорю там час, 10 минут ты постоял на службе. На следующий день ты легко встаешь с утра пораньше, пробежку делаешь, тебе легко уроки там учить или экзамены сдавать там, или готовить, или стирать, или убирать. Почему? Потому что у тебя появляется волевая сила, волевой импульс, идет от вдохновения. Если у тебя нет в жизни вдохновения, ну и сходи. Сходи вот этот храм, сначала заставляй себя, а потом у тебя появится знание, как это работает. Ты если чувствуешь вдохновение, тебе сердце само говорит, иди в храм, вот. И ты идешь, это означает, у тебя благочестия уже хватает, жить нормально. Вот. И тогда круто, понимаете, жизнь меняется. То есть ты всегда можешь заставить себя что-то делать, потому что у тебя хватает на это вдохновение. Вдохновение берется от Бога. Вот, допустим, вы даже мою лекцию послушали на следующий день. Вот кто из вас сегодня пробежку сделал с утра? Поднимите руку. О, видите, о, да, вдохновились. Вот это результат лекции. То есть вы лекцию послушали и раз побежали с утра на следующий день. Потому что так действует вот это влияние того, кто это сделал. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, учитесь понимать, что откуда берется. Если вы это знаете, то вам жить совсем легче становится, намного по-другому. Вот, допустим, аскеза. Вы живете, допустим, в многоэтажном доме. Благоустройство подъезда. Цветочки поставили, баночку, чтобы поливали все, конфетки кладете на подоконник, когда люди, допустим, если у вас не в лете ездят, а просто, ну, там, ходят, допустим, по этажам люди. Какой результат? А у вас никогда воры не зайдут в этот подъезд. Понимаете, если вор заходит в подъезд, и там цветочки, бабочки, то он не будет там воровать, потому что опасно. он чувствует, что люди будут друг другу сообщать, что там, ну, как бы опасно, он чувствует, это не та энергия. То есть он будет воровать там, где, ну, шаром покати, то есть заходишь, там никого нет, все разбито, ну, все как бы, все, ну, грязно. Вот там нам можно воровать. А если подъезд такой, такой ухоженный, добрый, понимаете, опасно. Можно реально влететь, потому что люди, они контактируют друг с другом, они на связи. То же самое, допустим, взял и постоянно прилагаешь усилия для того, чтобы сделать радость, пробивать. Ну, понимаете, заходишь в подъезд, поднимаешься на свой этаж и думаешь, блин, не смотреть бы в эту сторону, где соседи живут. Потому что всегда между людьми идет незримый конфликт между соседями, понимаете? Противостояние какое-то. И ты так преодолеваешь эту силу, и раз, звонишь, вам пирожки, вам пирожное. У меня сегодня день рождения, хочу всем подарить пирожки. Но никто не может отказаться, у тебя день рождения, ты имеешь право там. Или Новый год, допустим, там, или еще что-то там, День Советской Армии, а я из Советской Армии. Ну, то есть взял, как бы подарил всем в честь какого-то праздника. Вот, у меня один знакомый вообще на лавке сидел перед домом, когда я был маленький, он всегда такой, проходишь мимо него, он говорит, с праздником. Я говорю, а какой сегодня праздник? Он говорит, что не знаешь, пятница. Такой, ну то есть, ну, счастливый человек, добрый, всех любит. И все как бы, все потом, знаете, прикольно, он так 2 недели всех с праздником попоздравлял, короче. Потом сидит на лавке, такой улыбается людям. Все проходят мимо, говорят, с праздничком. И к нему уже сами. Ему даже не надо уже. Он ничего не говорит, он просто улыбается. Все его сами поздравляют. Понимаете, он так настроил подъезд по отношению к себе, что все ему улыбаются просто, и все, каждый человек. Ну, и он улыбается, сидит, естественно, всегда. Почему? Потому что он так настроил подъезд по отношению к себе. Если вы вложили аскезу, понимаете, соседей, сверху еще тоже в соседей вложите аскезу. Снизу вложите. Почему снизу очень важно? Потому что вы же когда-нибудь протечете, понимаете? А когда-нибудь у вас обязательно что-нибудь протечет, а потом у вас 2 варианта. Или вам простят, или евроремонт, понимаете, за ваш счет. Одно из двух. И представьте, если вы там пирожки каждый день, там, ну, раз там в 3 месяца приносили, и к вам приходит снизу, слушает, что-то там у нас как-то так уж совсем протекло все, я не знаю, столько денег. Ну и как-то договоритесь там, как-то вот так, понимаете, по-доброму, потому что вы же пирожками кормили, вас любят. Ну то есть, если вы пирожками кормите соседей, проведите эксперимент. Допустим, у вас, вот эксперимент, у ваших соседей собачка какает вам на коврик или писит, метит территорию. Допустим, каждый день коврик воняет мочой собачки сосед. Почему? Потому что, ну, собачка метит территорию, она как бы животное. У нее такой способ сделать так, чтобы все было нормально в жизни. Вот. Вы начните соседке просто пирожки давать. Вот я, это просто реальная история. Собачка не перестанет писать на ваш коврик. Понимаете? Вы как бы, соседка вас начнет любить, и собачка перестанет писать на вас коврик. Понимаете? То есть даже собачки и те реагируют на доброту. Ну, то есть в вашем подъезде все будет хорошо, у вас будет хорошее настроение. Вы когда будете выходить на площадку, вы будете чувствовать себя комфортно, потому что рядом с вами живут хорошие люди. Почему они хорошие? Потому что вы этой добротой сконтактировали с ними. Вам спать, засыпать будет хорошо, и даже когда соседи будут ругаться, вы будете нормально себя чувствовать, потому что они, ну, хорошие, немножко поругались, ничего страшного. Вот, понимаете? Ну, то есть не злыдни там орут друг на друга, а нормальные как бы люди, ну, обиделись там друг на друга. Можете даже, если у вас хорошие отношения, постучаться им в дверь и сказать: «Василий Петрович, ну хватит уже, поругались, достаточно». И он замолчит. Понимаете? То есть он перестанет ругаться реально. Ну, то есть это результат силы. Я говорю про силу сейчас. Вы говорите о хорошей жизни. Олег Геннадьевич, у меня соседи плохие, задолбалось. Вот. Ваши проблемы. Вы силу не вкладываете. Надо силу вложить. Понимаете? А может до такого дойти, что вы уже поздно вкладывать силу. Мне реальная история рассказывает. Понимаете? Женщина свешивала белье так, что закрывало вид постоянно. Вот людям, у них как бы небо в клеточку, потому что вместо вида у них белье висит у соседей сверху, с балкона. Понимаете, да? И как бы те звонят, говорят, слушайте, ну как бы, ну давайте как-то вешайте аккуратнее, чтобы ну, на нашу территорию не заходило белье. И так много месяцев. И она такая говорит, слушайте, если вы еще раз свесите, я его покрашу вам там. Ну, взяла, покрасила, короче. А та соседка сверху, она оказалась в прокуратуре работает. Но она взяла, короче, и ту на административный штраф просто вывела. И как долбанули там штраф за то, что она покрасила. Ну, а муж ее простой мужик такой, он как бы на заводе, ну, простой мужик, увидел того, короче, этого мужа прокурора, и как бы сделал ему массаж лица, вот, за то, что их оштрафовали. Вот, а те еще раз в суд, и тех вообще там нормально потом штрафанули, или там еще что-то произошло. И все, и пошла вражда, это такая канитель, что мама дорогая. Ну, то есть, а что надо было-то? Надо было просто пирожки начать носить сверху и соседки, и потом попросить ее. Ой, Мань, слушай, а ты как-то белье так свешиваешь, что я солнце не вижу белого цвета. Давай как-то ты, может, его в два будешь складывать или в три. Вот. И так как вы как бы уже добрые отношения, она вас услышит и будет делать так, как вам хочется. Ну, то есть, понимаете, да? Или, допустим, вы на работе постоянно всем радуетесь, каждому человеку улыбаетесь. Какой результат? Вас не выгонят с работы. Вы будете самым нужным человеком. Вот, допустим, начальник всех выгоняет с работы, говорит, да вы все там, да, сильно обидел коллектив начальника, он говорит, всех поувольняю. А вы заходите к начальнику, а он знает, что вы всем улыбаетесь, вы как бы, ну, для него добрый человек. И он говорит, начальник вам, я вас всех увольняю. А вы говорите, правильно, нас надо увольнять, конечно, за такой поступок однозначно. Спасибо вам, Федор Петрович, за то, что вы такой хороший человек. Мы так с вами хорошо поработали столько времени. Я просто вам пришла благодарность выразить. Не то, что как бы я против вашего решения. И он потом выходит, говорит, я передумал, не увольняю. Вот, понимаете, то есть один человек добрый спас весь коллектив. Почему? Потому что есть эта вот сила доброты. Но часто люди, понимаете, или в силу того, что энергии природы не хватает, или в силу того, что тратиться не хочется, люди экономят, понимаете, экономят на своей удаче. Не улыбаются другим людям, в храм не ходят, экономят деньги, время, энергию и остаются потом без штанов в жизни. Почему? Потому что энергии удачи не идет в жизни, и все, жизнь не очень... Следующий вид аскез, допустим, вам говорят, а есть такие места, вот, которые реально так действуют, понимаете, надо изучать это. Допустим, вам говорят, если нет детей, езжай туда-то и делай то-то. А что там делать? Постись там или купайся, или святой водой обливайся. Ну что-то надо делать, короче. Приезжаешь в это место, а там, оказывается, жил святой, который вот благословения такие давал, чтобы у тебя были дети. И все люди, которые туда приезжают, они получают эти благословения, и у них появляются дети, понимаете? Вы скажете, да не может быть. Ну проверьте, попробуйте. Ну то есть я знаю, мои знакомые пробовали, ну то есть в Индии в одно место поехали, там реально вот если туда приедешь, и там вот эту аскезу посовершаешь, то у тебя начинаются дети, понимаете? Они поехали в это место, посовершали эту аскезу, и у них прямо зачатие произошло прямо в Индии. Понимаете, даже еще не успели домой приехать, уже беременная. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что такие фишки тоже есть. Тоже. Есть места, такие силы, где специальная энергия сфокусирована в результате жизни какого-то святого человека. Где-то исцеление от болезни происходит, где-то возможность получить ребенка, где-то еще что-то. Это называется паломничество по святым местам. То есть человек идет в это святое место и там получает вот эту силу. Понимаете? То есть он не в том месте святом, где ты живешь, там нет такой силы. там, допустим, ты вдохновение получишь рано утром вставать, но если ты хочешь вот реально какой-то у тебя блок там и вот эту проблему решить, то надо какое-то святое место конкретно найти. Я знаю, что есть такие места, где психические болезни у детей проходят и так далее. То есть надо все это изучать. Но это тоже означает накопление благочестия. То есть если ты, допустим, понимаешь эту систему, то тогда у тебя все получится. Мы говорили на прошлой лекции о разных видах стабильности. Есть эмоциональная стабильность. Мы говорили, что она сильно зависит от того, как человек выбирает реакцию, реагирование на жизнь. Есть умственная стабильность. Она зависит от аскезы, какие человек совершает. Если человек с природой контактирует, там, ну, аскезы благости совершает, то у него будет всегда настрой внутренний очень хороший. Есть стабильность в разуме. Она тоже зависит от судьбы, но уже меньше. Она больше зависит от того, как человек, ну, организовал свою жизнь. От молитвы, от контакта со святостью, от бескорыстия в жизни, от выполнения заповедей, изучения священных писаний, служения Богу, вот, и так далее. Если говорить конкретно об этой теме, то конкретно так, что, допустим, эмоциональная неустойчивость побеждается с помощью такой аскезы. Человек формирует благоприятную энергетику в квартире. Он вешает изображения святых людей, порядок старается поддерживать, убирает из квартиры лишние вещи, захламленность, это тоже влияет. Вот. Природа окружает квартиру, то есть там сажает благостные растения всякие, там, типа розы там, и так далее. То есть есть благостные растения, страстные, с невестной. Допустим, кактус — это невестное растение. Не надо там кактусами весь этот дом захламлять. Надо, наоборот, растениям, которые дают цветы, и цветы эти благостно пахнут. Ну, то есть растения нужно в доме содержать, которые цветут. Страстные растения — это растения такие, которые имеют какие-то такие жесткие формы, там, как пальма там, допустим. Надо, чтобы мягкие формы были и цветы кругом. Вот такие растения надо дома сажать. И они будут создавать атмосферу счастья, настроение будет хорошее. Нужно учиться вежливо относиться в том пространстве, где ты находишься, ко всем вежливо относиться, что на работе, что дома. А вежливо означает не обращать внимания на плохое настроение людей. Потому что мы вежливы до тех пор, пока с нами вежливы. Вот если, допустим, у человека плохое настроение, стараться по-доброму все равно себя вести, совершать аскезу. Вот. Дальше преодоление влияния интоксикаций и осквернений, связанных с вашей жизнью. То есть не должно быть в доме алкоголя, понимаете? Не должно быть в доме мяса. Ну, то есть не оскверняйте атмосферу. Если, допустим, близкий человек этим пользуется, то какие-то ограничения ставьте на это, на все. Ну, то есть если мясо только здесь, не надо весь холодильник там. Ну, то есть какие-то ограничения тоже это будет способствовать очищению атмосферы. Умственная неустойчивость побеждается питанием благости. Мы говорили с вами, что питание благости — это режим дня плюс отказ от невежественной пищи. Дальше прощение. То есть надо постоянно, чувствуешь, не нравится тебе человек, проси прощения, прощай. Ну, то есть устанавливай позитивные связи с людьми, не копи дерьмо в своей голове. Потом будешь удивляться, что это я такая несчастная. Чему у меня жизнь не ладится? Потому что дерьма накопило, то есть надо всем прощать, у всех просить прощения. Вот. Дальше надо следовать правилам благостной жизни, ну, которые я вам постоянно объясняю, рассказываю. Тогда ум будет устойчивый и счастливый, и хорошее настроение всегда. Медитация. Что такое медитация? Это настрой на что-то. Вот, допустим, можно медитировать на цветок и получить хорошее настроение. Можно медитация означает, что ты память свою на что-то настраиваешь, что-то вспоминаешь. Медитация означает вспоминание постоянно чего-то. Можно медитировать на голубое небо, на солнце, допустим, на природу, на лес. Ну, и эта медитация она для чего нужна? Для того, чтобы улучшить настроение. Это аскеза. Вот, допустим, у тебя плохое настроение, начни вот эту медитацию, и у тебя улучшится настроение, потому что контакт с чем-то всегда приводит к тому, что ум этим наполняется. Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Понимаете, ну почему человек к Беловежской пуще прилетает? Потому что здесь забытый давно наш родительский кров. Понимаете, то есть человек там жил, и он чувствует эту энергию этого леса, природы этой. И когда ему плохо, он прилетает к этой Беловежской пуще в своем сознании, в своем уме. Это называется медитация. Дальше зарядка, йога, закаливание, мы об этом говорили. Это все приводит ум к хорошему настроению, ржачка начинается. Благоприятная музыка, то есть надо постоянно, чтобы в доме звучали молитвы. Или благоприятная какая-то музыка, понимаете, постоянно, непрерывно, тихим фоном, понимаете. И позитивное мышление, стараться, если пошло куда-то в плохую сторону мышления, избавляйтесь от этого. Неустойчивость с разумом побеждается получением наставлений, то, что вы слушаете лекции. Дальше молитвой, посещением святых мест, служением в храме, контактом с освященной пищей. Что вам мешает свою пищу освящать? Сказали молитву над пищей несколько раз, она стала освященной. Колоссальное влияние оказывает освященная пища на жизнь человека. Священные предметы в доме тоже держите, всякие иконы освященные там и так далее. Духовным общением, вот такие общения, группы благость, клубы благость, надо тоже записываться, поступать. И там получать вот эту вот хорошую энергию. Если человек, допустим, невнимательный, беспокойный, то тоже есть аскезы, которые убирают эту проблему. Это правильный контакт со временем. Человек режим дня соблюдает, становится внимательным. Принятие реальности, то есть принял судьбу, напрягся, принял, что это в твоей жизни так надо. Беспокойство прошло. Мотивы свои менять. Если, допустим, ты на работе работаешь, ну и решил, что ты работаешь для того, чтобы люди все были счастливы рядом с тобой, а не для денег. Сразу беспокойство прошло. Меньше денег дали, а тебя не парит. У тебя ну, как бы поменялись мотивы. Ты по-другому к работе начал относиться. Вот. Сосредоточенность на главном дает человеку возможность перестать невнимательным. То есть он, его внимание сфокусировано на чем-то высоком, и это дает ему счастье, а счастье само фокусирует внимание. В результате ты становишься крепким, сильным. Теперь ваши вопросы. У нас сейчас время на вопросы, поэтому Лена включается. Я слушаю вас.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Так, готовьтесь, Москва, Слатецкая. Слатецкая, Анастасия. Давайте ваш вопрос. А вот пока готовитесь, скажу, что те, кто присылал вопросы, там, как выйти замуж, как про благочестие, как привлечь работу, я надеюсь, вы уже в лекции услышали ответ на этот вопрос. Потому что Олег Геннадьевич сейчас все подробно уже рассказал.
Работа, иди сюда, сюда, работа. Как привлечь к работе? Некоторые так и делают, завораживают работу.
Да-да, и беременности, мужа. И...
Вот. Надо просто делать добрые дела и самому привлечь.
Так, Анастасия, ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Не знаю, насколько важен этот вопрос. Вот благочестие, которое накапливается в этой жизни, имеет ли человек возможность использовать ее, выбрать, использовать ее в этой жизни или оставить на следующую? Или это не подвластно?
Хороший вопрос. Да, такой выбор есть. У нас есть такой выбор. Этот выбор называется желание. Сейчас есть такая практика, называется визуализация. Это очень отрицательная практика, я вам не советую заниматься. Она очень плохо влияет на судьбу. Ну, допустим, человек делать ничего не хочет, ему говорят, визуализируй, блин, визуализируй, у тебя все получится. Он такой, хочу 100 баксов, хочу 100 баксов. И так очень сильно визуализирует, очень сильно учится, очень сильно выражать свое желание. И раз, ему подарили в буквальном смысле эти деньги. А откуда они свалились, эти деньги? Они, деньги, свалились из вашего благочестия. У нас есть резерв благочестия, который предназначен для того, чтобы в аварию не попасть, для того, чтобы пройти, врача себе хорошего найти, если у тебя беда, там, болезнь. Или почувствовать, что пожар начался, понимаете? То есть есть запас благочестия, который предназначен для опасных, несчастных случаев, для того, чтобы не попасть в просак. А визуализация что такое? Это вытаскивание, насильное вытаскивание благочестия, это которое у тебя в запасе сидит, для всякой фигни, простите меня за выражение. Понимаете? И в результате ты вот навытаскивался, у тебя там пустота, и все, попал в аварию. Ну то есть для того, вместо того, чтобы это оставить энергию, чтобы все было хорошо, там не трогать ее, ты решил ее истратить сейчас. Не держать внутри, а истратить. Это означает желание. Точно так же есть отказ от желания. Например, у тебя и так-то хватает на жизнь денег, допустим, и есть какие-то возможности в жизни. Ты берешь эти деньги, то есть деньги берешь, не то что ты, да, мне не нужны деньги. Нет, деньги нужны. Ты их берешь и в храм относишь. Это не значит, что ты эти деньги... Все, тю-тю, у тебя нет. Понимаете? То есть мало того, что ты получаешь благо от этого, деньги не теряются. Когда ты в храм относишь, ты складываешь их в свое хранилище на следующую жизнь. Ну, то есть ты получаешь их в следующей жизни. Эти деньги приходят тебе по судьбе, потому что ты вложил в Бога, а Бог никогда не остается в долгу. Он всегда все отдает. Понимаете? И то, что ты Богу отдал, все тебе назад возвращается в жизни. Это называется вкладывать в следующую жизнь. Или, допустим, ты молишься, просто молитву прочитал и говоришь, мне ничего не надо в этой жизни, я хочу получить все блага в следующей. Но я бы вам такую молитву не советовал. Почему? Потому что, знаете, Бог сам решит, что вам в следующей жизни надо, а что в этой. Вы же не знаете, что у вас там может быть. Может быть, у вас там какая-то засада. И Бог уже знает, что будет засада, и Он туда складывает вашу энергию. И вы молитесь, и раз эту засаду преодолели и спасли свою судьбу. Поэтому лучше не распределять самому, но... Есть другой вид распределения, когда ты благочестие свое отдаешь родственникам там. Ну, допустим, я помолилась, это не для меня, а для дяди Васи, там, моего дяди там, родного. Вот, понимаете, для кого-то из близких. Помолилась и мысленно просто сказала, это не для меня, это туда. Это благочестие туда уходит. А вам возвращается назад, потому что... С бонусом, потому что вы же пожертвовали, вы же пожертвование совершили, вы еще за это получите. То есть мало того, что благочестие назад возвращается, еще и бонус приходит. То есть поэтому человек, когда отдает все, тогда еще лучше жизнь его становится. Потому что так устроен этот мир, поэтому человек должен так жить. Вот песенка есть на эту тему. Вспомнил песенку.
День за днем лишь любовь на все ответ. И за ночью ночь. Как тепла поглощает этот свет. Но не в силах превозмочь. Вопреки всему прогоняет тьму сила доброты. Чтоб могли светить и всегда любить. Я и
Сила доброты прогоняет тьму. Поэтому прогоняйте ее. Вот, а куда это пойдет, ну, можете решать, можете не решать. Разницы нет. Бог знает, как распоряжаться этим всем. Но у нас есть такое право решать, есть такое право. Дальше вопрос.
Да, спасибо огромное.
Будьте счастливы.
Да, спасибо. Счастья вам. Екатеринбург, Дрёмина Анастасия. Да, Анастасия Дрёмина. Интересный вопрос. А, вот еще. А, потом готовьтесь, пожалуйста, Максим из Новокузнецка. Тоже интересный вопрос.
Здравствуйте, хорошо слышно?
Угу.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за ваши лекции и за возможность задать вопрос. Вопрос такой, как не гордиться совершенными аскезами? Бывает, что, ну, допустим, попостишься один день, потом думаешь, какая ты молодец, и как бы не чувствуешь гордости. И еще бывает, что, например, как бы один день хорошо помолишься, а потом расслабляешься и, ну, не хочется больше, думаешь, вот.
Ну, хороший вопрос. Ну, мы гордимся чем-то, потому что мы неопытные. Ну, допустим, вот если я, допустим, совершил какую-то аскезу, такой гордый хожу, ну, то есть эта аскеза идет в гордость. Ну, то есть ты совершил аскезу, эта аскеза, ты ее потерял фактически. Потому что она ушла в гордость, а ты хотел, чтобы она куда-то хорошая ушла, а она ушла в плохое. Допустим, человек мясо перестал есть, такой, вы все мясоеды, я вас ненавижу. Ну, то есть... Вместо того, чтобы стать сострадательным, добрым от того, что мясо не ест, он стал злым, еще больше злым, потому что теперь злится на тех, кто мясо ест уже, вместо того, чтобы доброту к людям испытывать. Ну, то есть это гордость, понимаете? Любую аскезу, которую человек совершает, она идет в гордость всегда, сама. А, и как сделать так, чтобы не шла? Надо быть немножко поумнее, понимаете? Ну, то есть если ты чувствуешь, что... ты что-то совершил и хочешь себе похвалиться там, ну, будь осторожен. Уйдет все в гордость, и все. Ты как бы... Вот если я вам рассказываю, что в ручей покупался, это не то, что я хвалюсь. Я, честно говоря, не сильно парюсь. Купался, не купался. То есть я, ну, я купаюсь всю жизнь, потом гордиться не сильно. Ну, то есть я это говорю для того, чтобы вам передалось. Вот. А гордость означает, что человек, ну, никогда не делал этого, потом раз делал, и он думает, блин, классно. Вот. Ну, не стесняйтесь этого. Поймите, что всегда первый плод от любой благочестивой деятельности, любой аскезы — это гордость. Гордость означает, что ты сам себе удивился. Ну, ты как бы, у тебя никогда не получалось, потом раз получилось. Ты сам себе удивился. Как с этим быть? Не обращать внимания. Придет время, и вы не будете беспокоиться об этом, как бы. Вот, ну, как бы, я же не говорю всем, я 30 лет не ем мясо, я 30 лет не ем мясо. Но когда я не ел мясо 5 дней, я говорил всем. Почему я удивился, что я могу вообще так жить? Вот. Это нормально, это такая гордость, как бы, это нормально, понимаете? То есть она пройдет, она не будет вас мучить всю жизнь. Просто вы поймите принцип, что если вы хотите счастья, всегда будете гордиться собой. Ну, то есть, вот, допустим, если вы перестали есть мясо, или вы хотите служения людям, или вы хотите счастья. Человек, все люди хотят счастья, поэтому, когда ты сделаешь что-то хорошее, ты всегда этому радуешься. Ну, потому что ты получаешь счастье, то есть отовариваешь это. Но если ты хочешь служить, ты ничего отоваривать не будешь. Вот, допустим, приведу пример. Допустим, я в ручье искупался, у меня два варианта — ходить балдеть или сохранить эту энергию, настроение хорошего для того, чтобы лекцию прочитать. И я как бы не выпускаю наружу радость, просто иду на лекцию. Понимаете, о чем говорю или нет? Ну, то есть, если человек хочет служить, то он более серьезно настроен, он не будет расплескиваться энергией, которую ему Бог дал. А если он хочет счастья, то, естественно, он будет ей радоваться и расплескиваться. Но когда ваша энергия поменяется на желание служить, тогда вы не будете беспокоиться по поводу своих аскез. Сделала, сделала. Потому что я хочу это отдать покачественнее. Покачественнее. Не просто порадоваться этому, а покачественнее отдать. Поэтому люди сохраняют свою энергию счастья. Сохраняют для более важных вещей. Это называется скромность. Скромность означает, я хочу служить. А не просто порадоваться. Но если человек радуется, это идет гордость. Ну, то есть со временем вы научитесь правильно использовать свои аскезы. Ну, то есть сначала все идет гордость, вы будете радоваться этому всему, а потом дальше постепенно все перейдет в более качественный уровень, более глубокий уровень, и вы будете более функциональны. Вот, допустим, вы вот как это все делается? Вот, допустим, вы пробежались, пробежку сделали, вы придете и такие: «А, я пробежалась, я пробежалась!» Такая, как бы, ну, то есть куда энергия идет? Она идет в понты, то есть поверхностно выходит вся энергия, потому что она еще не научилась идти глубоко. Но когда вы, допустим, будете каждый день бегать, вы будете спокойно к этому относиться, потому что энергия будет глубоко идти в вашу жизнь. И кто скажет: «Я пробежался, пробежался», и вы скажете: «Ну, я тоже пробежался, что ты так это сильно кричишь? Успокойся». Вот. Понимаете, то есть, другими словами, энергия более глубоко пойдет, вот это, когда вы привыкнете делать это доброе дело, это для вас станет нормой жизни, тогда вы будете скромнее, вы не будете сильно этому радоваться. Но пока вы только начали это неизбежно, что вы будете радоваться и хвалиться. Хвалиться в данном случае означает выплескивать на других эту радость. Ну, потому что, ну, знаете, это вообще как бы низкопробный вариант такой, как бы, когда типа «я-то пробежался, а ты-то нет». Ну, то есть это, если вот в чистом виде гордость, вот это вот сравнение, гордость сравнения, что я типа крутой, а вы там все не крутые, ну, это вообще как бы, ну, детский сад, понимаете? Ну, поэтому я даже этот вариант не рассматриваю. Я думаю, что вы уже как-то из пеленок как бы вылезли. Поэтому, ну, гордость возникает от того, что ты удивился себе. Это нормально, со временем пройдет. Какие дальше вопросы?
Так, Максим, Новокузнецк.
Всем добрый день. Меня слышно?
Да-да.
Угу. Добрый день, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то особенность или разница в накоплении благочестия, в совершении аскез в хороший и плохой период жизни?
Хороший или плохой? Что дальше? Два слова не расслышал.
Разница в накоплении благочестие, совершение аскез, есть ли разница в хороший период жизни это делаешь и в плохой период жизни? Какие-то особенности?
В плохой период все пойдет на нейтрализацию, ничего накапливаться не будет. Понимаете, обычно Бог сам распределяет внутри, куда все пойдет. Ну, то есть просто разница именно в жизни. То есть если человек в хороший период жизни не сидит и радуется жизни, а увеличивает свое благочестие, то есть он контакт с природой увеличивает, когда у него есть возможность здоровья, а увеличивает правильный контакт с людьми, контакт с Богом увеличивает, то есть он копит эту силу. Приходит плохой период, он, когда в хороший период, он очень сильно будет чувствовать себя, очень сильно жить. Но когда приходит плохой период, он не будет сильно себя чувствовать. Вот некоторые люди говорят: «Олег Геннадьевич, я что-то молилась, а сейчас тут раз, опять мне плохо жить». Понимаете, если бы ты не молилась, вообще бы как бы померла. Понимаете, другими словами, когда плохой период наступает, то то, что ты накопил, нейтрализует просто опасность для твоей судьбы. И все. Вот мог уйти, не ушел. Работа могла потерять, не потеряла. И геморрой мог вылезти, подумал и не вылез. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, ты как бы... Ну, имеешь запас какой-то прочности, но жить при этом все равно тяжелее, чем было раньше. И ты удивляешься, думаешь: что такое? Я вроде бы и бегаю там, и молюсь, и зарядку делаю. Вот это что такое называется плохой период? Ни один человек не может это принять в жизни. Кажется, что у меня этого не будет. Понимаете, кажется, он живет, что такое, почему у меня дышать я стало тяжелее, сердце что-то заболело, глаз один вываливается там, или ухо глохнет, все же было нормально. Или что меня с работы выгоняют? А что муж ко мне говорит, я тебя не люблю теперь? Это плохой период, понимаете? То есть это происходит само собой. Не то, что надо искать, кто сглазил, кто испортил там, кто мне волосы подбросил под порог. Понимаете, не надо все это искать. Это просто плохой период жизни. Попытайтесь это понять. Не надо искать какого-то подвоха. Понимаете, просто плохой период жизни. У всех бывает, у всех людей на земле. Неожиданно раз и геморрой полез. Ничего, вроде все нормально жила. Вот, все правильно делала в жизни. Это просто плохой период жизни. И в этот плохой период жизни ваши накопления пойдут на нейтрализацию этого плохого периода жизни. И жить вам будет не очень, но зато лучше, чем у других в это время. Понимаете, вот так действует ваше благочестие или аскезы в плохой период жизни. У меня был 2 года назад плохой период жизни, связанный со здоровьем. Я накопил до этого нормальненько, вот, и я не чувствовал, что я там сильно на подъеме как-то живу, но я не болел, понимаете, весь плохой период у меня. Я чувствовал, что если бы я этого не делал, я просто загнулся бы. А я при этом еще ездить продолжал, понимаете, лекции читать, аскезы такие серьезные там для здоровья очень опасно, перелеты эти все очень опасны. Больше всего сокращает продолжительность жизни именно путешествие, чтобы вы знали. И я все равно нормально себя чувствовал, понимаете? Вот вы сейчас продлеваете мою жизнь. Я читаю лекцию и не путешествую при этом. Ваша реклама онлайн-семинара. То есть ваше желание прийти ко мне навстречу так онлайн увеличит продолжительность моей жизни.
Скажите, есть ли разница именно в совершении аскезы в хороший и в плохой период, в накоплении благочестия? То есть ли разница, как это делать? Хороший?
Да, да, то есть надо знать, что нейтрализует. Вот, допустим, у меня плохой период начался, и я хочу встать с постели, не могу встать с постели, хочу сделать какое-то дело, не могу это делать, надо бегать. У тебя не хватает волевого импульса. Дальше второй вариант, допустим. На работе начал начальник орать. Не могу терпеть, хочу с работы сбежать. Нужно неподвижное положение тела. То есть каждый раз, когда на тебя что-то наваливается, надо знать, что делать, чтобы нейтрализовать это. И, допустим, я чувствую, я не знаю, какое принять решение. Ну, не знаю я. Вот это так или так что-то. Ну, не могу понять. Не можешь понять, постись. Ну, то есть во время поста у тебя там чик, картинка встанет, и ты поймешь. Или, допустим, не можешь преодолеть какую-то трудность в жизни. Найди место, где можно преодолеть. Съезди туда, помолись там и преодолеешь. Вот. Ну, то есть все аскезы, они, или, допустим, опять же, клиентов нет в фирме, допустим, пациент, клиентов нет, хорошо, тогда больше служения людям. Начни что-то делать для людей, чтобы эта энергия доброты человеческой, она тебя наполнила и пошла в клиентов, понимаете? Ну, то есть периоды плохие, блокируют. Вот у тебя были клиенты, бац, нет клиентов. Что делать? Я вам сказал, что делать. Иди пищу раздавай людям, иди всем желай счастья, иди там птичек кормить. Ну, что-то делай. Вот делай на то, чтобы умилостивить атмосферу человеческую и чтобы она к тебе добротой пошла назад, и тогда ты преодолеешь плохой период жизни. То есть хороший период жизни, ты делаешь те аскезы, которые, ну, всегда, понимаете, есть какая-то дыра. Вот у меня, допустим, если у человека, мне легко йогу делать, там дыры нет. А вот бегать мне тяжело, там дыра, значит, я больше стараюсь бегать. Или, допустим, мне поститься тяжело, значит, там дыра, надо поститься. Ну, то есть это не значит, что ты прямо сильно включаешься в это. Надо сначала учиться делать те аскезы, которые легче тебе делать, они тебя укрепляют. А потом делать те, которые тяжелее делать. Это нейтрализует болезни твои, злое влияние на тебя. Ну, допустим, тебе тяжело, допустим, кормить всех, пожрать сам любишь. Допустим, все раздают пищу, а ты не хочешь раздавать, ты хочешь есть. Вот. Это для тебя тяжело. Ну хорошо, а вот это мне тяжело, я просто про себя говорю. А допустим, полечить кого-то нелегко, просто так. Вот. Ну и я вот эту аскезу сначала совершаю, то, что мне легко, а потом уже начинаю вкладываться в то, чтобы сдавать пищу. Ну, то есть, понимаете, это в хороший период жизни. Хороший. То есть я сначала совершаю те аскезы, которые мне легко делать, потом совершаю, которые тяжело, для того, чтобы все равно какие-то слабые места в жизни есть, даже в хороший период. Вот. А вот в плохой я буду делать только то, куда пошла волна, понимаете? Вошла-пошла, волна пошла в здоровье, значит, я вот это делаю. Волна, допустим, лишний вес пошел, значит, мне надо бегать и поститься. Если у меня жар пошел в тело, значит, мне надо поститься и неподвижное положение тела. А если напряжение в тело, значит, надо бегать и неподвижное положение тела. То есть на каждый вид старения свои два типа аскез. Вот, если, допустим, жарко стало жить, можно в бассейне начать плавать. Это аскеза нейтрализует. Или плохое пищеварение, то же самое. То есть бассейн тоже улучшает пищеварение. Вот. Допустим, воспалительные процессы пошли в организме, надо больше есть зелени. Это уберет воспалительный процесс. Это аскеза. Жрать одну зелень – это аскеза. Но это уберет воспалительный процесс. Или аллергия, допустим, пошла тоже на одну зелень, сел, аллергия прошла. То есть плохой период сам диктует, что делать, понимаете? А в хороший делай то, что можешь, легко что делать, а потом начинай делать то, что трудно делать. Доходчиво, понятно объяснил?
Спасибо.
Так, спасибо большое. Москва, Сарангова, Элеонора. Так, и Солнышко, Ларионова Элина из Казани. Тоже созвучный сейчас будет вопрос, поэтому тоже внимательно слушайте про страх открытости. Так, Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте, Илья Геннадьевич. Здравствуйте всем. Дорогая. Да? Вот. У меня вот такой вопрос. Я, к сожалению, вчера не попала. Вот, сегодня пришла. И про аскезы, которые мы вот накапливаем, и у нас открывается доброта. А вот душа и сердце наполняется. Но когда по жизни, и в частности в работе, ты сталкиваешься с такими, ну, скажем, агрессивными людьми, или вот как, которые не то, что не совершают аскезы, но уже не понимают.
Что делать?
Это сильно ранит. Вот как с этим справляться?
Что делать?
Да.
Мясо бросить.
Не ем мясо.
Не иди. Все замечательно. Смотрите, мы идем по шагам. Вот смотрите, человек говорит, агрессивные люди вокруг. Что делать? Мясо бросить. Мясо бросил, сразу вот это ты как бы не плаваешь в насилии, понимаете, а плаваешь в милосердии. Понимаете, о чем я говорю? То есть ты сменил реку, где плаваешь. Ну то есть мясо бросил, сразу легче жить, потому что ты сменил реку, где плаваешь. Хорошо, вы говорите, я плаваю уже в милосердии, все равно агрессия идет, злое отношение к вам, людей. Все, вот здесь вот это вот понеслась сразу. Значит, идем в администрацию, узнаем, кто нуждается в помощи, в заботе какой, и начинаем заботиться о человеке. Все. Вы милосердие в людей вкладываете, от вас исходит такая сила, что на вас не покричишь. Понимаете, если вы людей кормите, нищих, но человек на вас орет, вы смотрите на него, он уже не может как бы на вас насилие совершать, потому что от вас исходит сила, которая мешает ему орать. Вы говорите, Василий Петрович, ну подобрее скажите, я вас пойму. Он вас не пробил, вы его пробили. Почему? Потому что вы делаете добрые дела. Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, потом накормил бездомных собак, объяснил, там помог бабушке там на улице просто так, вот, объяснил прохожему, там, как найти Москву-реку там и так далее. Ну, то есть, ну, добрые дела. Зашел в метро, всем улыбаешься, вот, не стоишь, как все, а всем улыбаешься. Но это аскеза, понимаете, улыбнуться людям, когда они в дерьме, как бы очень сложно. Но зато ты пробиваешь их своей силой, вот это, они тебе начинают добрую силу отдавать. И ты добрый человек такой, живешь в этой доброте. И никто не может тебе грубо с тобой разговаривать, понимаете? Это сложно будет, когда от тебя доброта исходит.
Спасибо. Спасибо большое.
Потом терпение, неподвижное положение тела, аскеза. Тебя все равно нахлобучили жестокостью такой. На тебя судьба подействовала. Тяжело. Вытерпел. Потом начал опять сразу не надо, потом вытерпел, встал. Ну я тебя сейчас устрою, гад. Ты мне испортил доброту. Вот, я тебя сейчас устрою. Вот. Надо наоборот найти тех, кто тебя любит, и с ними общаться в это время. Допустим, в самолете там, допустим, кто-то тебя нагрубил, а ты как бы улыбнись тому, кто тебя не грубил. И он тебе в ответ улыбнется, и тебе легче станет сразу. А от того подальше держись, этого человека, который нагрубил. Дальше вопросы?
Ну, пока на все вопросы либо вы ответили, либо они как бы не в формате темы.
Либо я ответил, либо они не возникли. Кто хотел мне задать вопрос? Ну, вопрос такой по теме. Не то, что просто захотелось задать, а вот кто из вас, поднимите руку. Кто хочет мне, у вас есть вопрос, как бы. Ну вот мужчина, давайте в Новосибирск поговорим.
Ну, говори просто погромче. Я в прошлый раз так записал. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Меня тут поближе, вопрос, чтобы вас лучше было слышать. Поближе.
Меня зовут Иван, я предприниматель. Всю свою жизнь я занимаюсь бизнесом. Жил раньше в Бурятии, и там у меня остался бизнес, я пытаюсь его продать, и фактически он сейчас у меня рушится. Здание пытаюсь продать уже несколько лет, и содержать его тяжело, и долги копятся. А сам я живу в Новосибирске и пытаюсь здесь сделать новую жизнь. Я понимаю, что у меня был трудный период жизни. Я много работал над собой, и сейчас я чувствую облегчение, но объект недвижимости мне надо продать, но я...
Я знаю, что вам надо сделать. Вам надо начать в каком-то храме совершать служение. Просто выделить время, приходить и что-то делать, там мыть полы, там еще. Вам не хватает милости. То есть вы реально, ну, у вас в судьбе не хватает милости. То есть судьба очень жестко как бы к вам относится. То есть вы реально можете продать это помещение. Оно продаваемо. Но милости не хватает к вам. Или кормить нищих каких-то. Или лучше всего удовлетворить какого-то возвышенного человека своей заботой, своим служением. Именно возвышенного, потому что он тогда своей милостью пробьет вашу судьбу. Понимаете? Вот такая аскеза. Я понимаю, что вы очень занятый человек, у вас нет времени, но вы просто поймите, что иногда человек делает не то, что надо для того, чтобы... Или вот хорошо, второй вариант. Найдите каких-нибудь бабушек, которые в вашем доме или рядом живут и голодают. И просто пускай заказывайте где-нибудь обеды для них, им пускай приносят. И я просто вам точно говорю... В тот момент, когда вы пробьете свою судьбу, вы почувствуете облегчение в сердце. Первое, что произойдет, вы почувствуете, что вы сможете продать. У вас сейчас есть блок на это, я это вижу. То есть вы думаете о том, продам или нет, и вы чувствуете, не продам. И я также чувствую. Понимаете, как только вы начнете бабушку какую-нибудь кормить, блок пройдет. Вы вот реально вы почувствуете, что... Ну, как-то спокойно. Вы расслабитесь на эту тему, потому что сейчас вы почему напряжены по поводу этой темы? Потому что вы туда энергию судьбы своей пускаете, а там блок. Вы сейчас не сможете продать это помещение. Вы понимаете, я даже вам могу сказать, как вы его продадите. Ну, то есть я сейчас сказал кормить бабушку, и мне прям Господь даже знание дал. Понимаете, то есть знание такое, что... Сначала вам найдется какой-то добрый человек, у которого будут рычаги для продажи. Ну, то есть там в Барнауле какой-то человек найдется, в котором будут рычаги для продажи. Похоже, это здание просто так не продашь. Нужны какие-то связи. И такой человек найдется, и он будет вам помогать и найдет вам покупателя. То есть это через человека произойдет. А как это произойдет? Вам надо умилостивить среду, вот эту энергию судьбы по отношению к себе. Ну, то есть надо кому-то сделать то, что для него труднодостижимо. Вот бабушке вот очень труднодостижимо, чтобы ей и кушать, понимаете? А вам труднодостижимо, чтобы вам продать это жилье. Вы бабушку кормите, когда вы достаточно это делаете, то ваше труднодостижимое тоже становится легко достижимым.
А это нужно делать в том регионе, где находится, или где я живу?
Нет, это можно делать, где вам удобно. Не имеет значения. У Бога нет регионов. Понимаете, ваша судьба находится прямо внутри вас. И она касается Барнаула. Понимаете, если вы делаете это просто как вам удобно. Но условие такое. Человеку должно быть очень сильно нужно то, что вы делаете. И это для него сильно труднодостижимо. Например, он не ходит, и он не может, и некому позаботиться о нем, и ему нужно кушать, понимаете? И он не знает, ну то есть очень трудно ему достижимо вообще добыть еду. И вы бац, ему просто привозите, ну кто-то, вы даже можете сами не делать, кто-то ему привозит поесть. Представляете, как это сработает? То есть вы просто милость оказываете на человеку, и для вас в вашей жизни продать эту собственность труднодостижимо, понимаете? У вас вообще по жизни, вот по судьбе, что-то из собственности продать, это всегда труднодостижимо для вас. У вас так устроена судьба. Если вы труднодостижимое для человека делаете, просто как милость, судьба сделает с вами то же самое. Это 100%, я вам говорю.
Благодарю.
Спасибо большое. Вот еще интересный вопрос из Симферополя. Зубков Сергей Викторович. Интересно звучит вопрос.
Видите, ему, то есть он услышал мой ответ, и сердце возрадовалось у него. Он сказал благодарю, у него радость появилась в сердце. Почему? Потому что Бог подсказал. Правильно он сказал. Бог в сердце ему подтвердил, он сказал. Правильно это было сказано. И все, человек счастлив. Он чувствует, что нашел выход. Так всегда это работает. Знание всегда, оно подтверждается в сердце. Да, давайте, я вас слушаю. Симферополь, да?
Да. Здравствуйте вам, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. Влияет ли исполнение наших обязанностей на род благочестия? И если влияет, то как, например, поступать на работе, если заставляют делать вещи, которые не соответствуют законам или с твоей совестью? Вот такой вопрос.
Ну, это два классных вопросов, они немножко разные, они, может быть, в каком-то аспекте и соединены, в аспекте вашего восприятия. Но вообще-то я хотел как раз вот сейчас об этом говорить после перерыва, о том, что есть особый вид такой благочестия, называется выполнение своих обязанностей по жизни. Например, уважение старших, это обязанность наша, или, допустим, воспитание детей, или, допустим, доброе отношение к жене, или, допустим, уважение к родине, к правительству, как вот это влияет на нашу судьбу, вот это выполнение наших обязанностей. Я как раз этот вид благочестия хотел разобрать вот сейчас. А что касается вашего вопроса, то, как относиться к тому, что тебя заставляет старший делать то, что является греховным. Понимаете, вот смотрите, я вам сейчас объясню. Первое, вот, ну, на любой работе есть какие-то моменты, понимаете? Ну, допустим, какие могут быть моменты? Ну, всякие. Вот, допустим, чего греха таить? То есть начальник знает, что он не может, допустим, выплачивать все налоги. Ну, просто разорится предприятие. Ты, допустим, бухгалтер главный, и это тебе надо это делать, то есть укрывать налоги, ты должен много времени тратить на то, чтобы это делать. Понимаете? И Если ты это не делаешь, то просто вылетаешь с работы, от работы хорошая, начальник хороший человек. И в принципе, как бы все нормально, начальник не то, что он такой скупой, что вообще не хочет платить. Просто он, ну, как бы выживает как может, будем так говорить. Вот. Что делать? Надо сказать тебе, это на твоей совести, вот в сердце, это не на моей совести. Я делаю то, что тебе надо. Ты так решил жить. И просто делаю, потому что ты мне это приказал. Понимаете, никакого греха вообще нет на вас, вообще никакого греха. Вот смотрите, допустим, жена не ест мясо, муж говорит, хочу мясо, приготовь, я больше ничего есть не буду. А если ты не приготовишь, он просто голодный пойдет на работу. Ему некогда готовить, он занят весь день. И ты ему готовишь мясо. Тебе неприятно, потому что ты мясо не ешь. Но ты говоришь судьбе, это я не хочу этого делать, это он хочет. Никакого греха вообще, абсолютно. Вот, есть вещи, которые, понимаете, вынуждены. Есть вынужденные грехи на работе. А есть сама греховная деятельность. Вот, например, если ты работаешь на табачной фабрике, и как бы твоя работа заключается в том, чтобы толкать сигареты, то есть ты их продаешь, ну, ты тоже не бросай эту работу, потому что бросать работу еще больше грех. Просто продолжай там работать и ищи себе другую, которая бы эту заменила. Но надо знать, что на любой работе, на каждой работе есть зона греха. И поэтому человек должен в храм ходить, что везде, какой бы деятельностью он ни занимался, всегда там есть изъяны. Понимаете, это неизбежно. Просто этот мир так устроен, что всегда есть изъяны. Даже если мы дороги строим, как бы, в этом есть изъян. Дороги — это хорошая, благочестивая деятельность, понимаете, людям давать возможность добираться до места их жизни там или еще куда-то ехать. Вот. Но мы закрываем землю, понимаете? То есть мы не даем возможность деревьям расти, больше того, мы их вырубаем там. Мы, то есть мы землю превращаем в бетон, понимаете? То есть мы не даем возможность земле благоухать, цвести, дышать. То есть мы ее закупориваем, в буквальном смысле слова. И это в этом грех. Но это неизбежный грех, понимаете? Или ты, допустим, пациенту даешь антибиотики, потому что иначе он умрет. А эти антибиотики, они вышибают микрофлору в кишечнике. И ты как бы портишь ему, с одной стороны, здоровье, а с другой стороны, спасаешь жизнь. Даже в лечении есть неизбежный грех, понимаете? Вот, допустим, я лечу людей, это заведомо означает, что кому-то не поможет, а кому-то даже, может, чуть-чуть навредит. Но это естественно происходит. Само желание лечить не означает, что всем поможешь, понимаете? Ну, то есть точно так же, это даже представь, даже лечение, это может быть грехом в какой-то степени. Не то, что все остальное, понимаете? Ну, то есть ты, допустим, делаешь одежду, и туда включаешь синтетику. А синтетика — это нездоровая уже вещь в одежде. Но вот тебе неизбежно, ты не сможешь, вот, допустим, брюки, которые без синтетики, они стрелку не держат, понимаете? То есть они будут как балахон. А тебе нужно со стрелкой брюки делать. Я просто привожу пример. То есть есть неизбежный грех на работе, который не надо бояться. Надо просто в храм ходить, там молиться, и это все будет нейтрализовываться. Есть грех, который тебя заставили делать, потому что для начальника это важно, а ты его подчиненный. Ты скажи это твое как себе, не то что начальнику, ты брат, это тебе все аукнется. Ему не надо говорить об этом, просто ты так себе скажи, что я делаю, потому что меня заставили. Но есть грех, который в самой деятельности заложен. Если ты в публичном доме работаешь, допустим, ты не бросай эту работу, просто ищи другую. Бог, если смилуется над собой, он тебе даст другую работу и работай там. Но если брать любую работу, понимаете, любую, там есть зона греха обязательно. И с этим ничего не сделаешь. Надо просто молиться Богу, очищать свое сознание, очищаться. Даже если человек ест вегетарианскую пищу, он все равно убивает растения. Это тоже зона греха. Нужно просто молиться и все очищать себя.
Я благодарю.
Спасибо большое.
Хороший вопрос, спасибо.
Олег Геннадьевич, а до нового блока можно еще один вопрос? Очень интересный. Пришел из Казани.
Нет, Лен, тебе нельзя. Вот всем можно, тебе нельзя.
Хорошо.
Ты же руководишь процессом.
Казань, Гульнара Муратова. У вас очень интересный вопрос. Давайте. Всем будет полезно.
Добрый день. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вот такой вопрос. Легко, относительно легко быть доброй как-то на работе, во внешнем мире, но очень тяжело оставаться такой же в семье. Вот как сохранить и донести это вот, благочестие, ну, вот, до семьи? Как...
Ответ для вас будет неожиданным. Поймите, что чем больше человек хочет счастья где-то, тем больше он получает там страданий. Поэтому близкие отношения — это зона страданий, в буквальном смысле слова. Понимаете, работа — не такая зона страданий, как близкие отношения. Это реально зона страданий. Ты вроде бы счастья от этой зоны хочешь, но это зона страданий. Когда эта зона счастьем становится? Когда ты понимаешь, где ты живешь. Если ты понимаешь, что ты в близких отношениях живешь в зоне страданий, тогда ты с близкими людьми будешь очень аккуратно себя вести, не задевать их, стараться, не трогать. Это называется правильная дистанция. То есть ты аккуратно очень с близкими, ничего от них сильно, ну, понимаете, неаккуратно означает, ты хочешь переделать человека. Вот, допустим, он там что-то говорит не то, ты, я сейчас с тобой разберусь, я тебе сейчас объясню. Понимаешь, это неаккуратное обращение, ты вторгаешься в его жизнь очень сильно, и начинается скандал. Аккуратное обращение означает, ты как бы ни на что не притязаешь, допустим, с тобой неправильно себя ведут, ну, помолился, простил, ничего страшного. Ты очень аккуратно, непредвзято, ты лишнего не требуешь от людей, от близких, а просто как бы стараешься сделать так, чтобы они были счастливы. Ничего, не хочешь их менять, все, ты уже понял, ты никого не поменяешь. Это называется дистанция правильная. И вот если человек дистанцию правильно выбирает от близких людей, он будет счастлив с ними в отношениях. Реально счастлив, удовлетворен, потому что он будет касаться только хорошего в отношениях с ними. Хорошее вылазит, когда ты хочешь поменять, когда ты что-то с ними хочешь сделать. Тогда вылазит плохое. Но если ты все принял от близких людей, совсем согласен, и очень деликатно, аккуратно с ними себя ведешь, не пытаешься их менять, они сами начинают меняться. Они сами начинают благодарности обвести с тобой по-доброму. Вот такой способ решить вопрос. Это называется, способ называется правильно выбрать дистанцию. Дистанция означает ничего не жду. Как только начинаешь ждать, сокращается дистанция. Еще больше хочешь от близких, еще больше сокращается. И так далее. Вы скажете, а как ничего не ждать? Я же замуж специально вышел, чтобы ждать. Вот. Но для этого надо молиться Богу, учиться, контактировать с природой, с добрыми людьми, чтобы нейтрализовать свое желание. Когда человек желание нейтрализует, тогда оно и исполняется. Такой закон жизни. Допустим, девушка хочет замуж, она начинает служить людям так сильно, что перестает хотеть замуж. И в тот момент, когда она перестает хотеть замуж, она выходит замуж. То есть в тот момент, когда человек нейтрализует свое желание, оно исполняется. Но его нейтрализовать надо аскезой. Поэтому привязанность к близким нейтрализуется служением Богу, контактом с природой и контактом с добрыми людьми.
Скажите, а вот как принять себя? Скорее всего, ответ уже тот же самый. Контакт с природой, с Богом, да?
И что принять?
Принять себя. Вот видишь в себе очень много недостатков, и от этого опускаются руки, нет сил. Меняться,
это означает, что вы сильно привязаны к счастью. Я говорил об этом. Есть привязанность к счастью, а есть привязанность к служению. Привязанность к счастью, она, когда ты делаешь что-то хорошее, ты сильно радуешься себе. Это означает, зря выплескиваешь энергию. И когда ты делаешь что-то плохое, ты сильно печалишься себе. Зря выплескиваешь энергию. Это называется сильная привязанность к счастью. Переформатируйте свое сознание на привязанность к служению. Вот, допустим, мне все равно, хороший я человек или плохой, были у меня в прошлом грехи или не были, я все равно буду давать людям знания, потому что в этом есть потребность, я вижу, что людям это надо. Это называется привязанность к служению. То есть мне говорят, а ты не имеешь права, кто ты такой? У тебя там греховные поступки в прошлом. Я говорю, хорошо, совсем согласен, продолжаю читать лекцию. Если бы я привязался, я бы расстроился, ну все, теперь я лекцию читать не могу. Все, мне напомнили о моих поступках, может быть, мне правда не надо это все делать, людям не нравится кому-то. И понеслась. То есть я привязался к счастью. Мне испортили жизнь, сказали мне, напомнили мне что-то плохое. Я привязался к счастью, и перестал читать лекцию. Почему? Потому что я хочу счастья, а не служения. Но если я хочу служения, я просто продолжаю читать лекцию, и тут же приходит благодать Божия. Понимаете, если вы хотите счастья от жизни, вы постоянно будете сильно расстраиваться и сильно вдохновляться. Переформатируйте себя. Посвятите свою жизнь чему-то более важному, чем просто обращать на себя внимание. Понимаете? И тогда все будет нормально. Другими словами, если ты сильно расстраиваешься от того, что ты сделал что-то не так, это значит, что ты не сильно занят. Потому что когда человек сильно занят чем-то, ему некогда расстраиваться. Понимаете, допустим, вы мужу готовите, там, допустим, покушать, ему надо приготовить, и там, ну, на полу что-то разлили, там, грязь. У вас два варианта, или продолжать готовить, или расстраиваться, подумать, ну, расстраиваться буду попозже, сейчас надо готовить. То есть, если человек занят служением, ему некогда расстраиваться по поводу того, что он сделал что-то не так. А если у вас есть время расстраиваться, значит, вы не заняты.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Только вот изначально вопрос вообще звучал, как не растратить благочестие во внешнем мире?
А, так? Ну, вот это другая тема. Это другая тема.
Ну, да.
Как не растратить благочестие во внешнем мире?
Да.
Надо беречь благочестие. Вот, допустим, вы, допустим, сделали какое-то доброе дело, берегите его. Вот, допустим, у вас хорошее настроение, вот, вы никому не улыбайтесь, ходите, берегите. Нафиг тратить. Надо просто ходить, беречь все время, беречь. Вот, допустим, мне один человек говорит: Олег Геннадьевич, а вы лечите людей, вы растрачиваете свое благочестие. И у вас меньше теперь становится, понимаете? Вы потом болеть сами будете. Я говорю: супер идея. Вот понимаете, вот эта идея растрачивания благочестия может по-разному двояко восприниматься. Если я всем улыбаюсь и растратил хорошее настроение, все будет плохое, теперь с плохим живи. Понимаете? Вот это вот. Это тупость. Если ты лечишь людей, отдаешь свое благочестие, Бог назад возвращает. Так устроен этот мир. Что значит растратить благочестие? Растратить можно. Вот, допустим, у тебя есть запас красоты, допустим. Вот сейчас, женщина, теперь дышите глубже. Вот. У тебя, допустим, есть запас красоты, да? Ее кушают люди, понимаете, твою красоту кушают. Что это значит? Это значит, что тельце твое закрывай от глаза неблизких людей. Закрывай свое тельце. То есть, если ты красивую улыбку всем покажешь, это нормально. Если ты тело открыла, его сожрут. Мужики разные, другие, чужие. Сожрут, и энергии красоты твое тело будет слабее. Это называется осквернение. Женщина пришла, допустим, погулялась по улице, домой пришла, вроде бы все на нее улыбаются, смотрят, а дома она как стерва такая, на мужа. Почему? Потому что запас красоты съели. И твое хорошее настроение, которое исходит от твоего красивого тела, оно кончилось. Понимаете? И для того, чтобы его иметь в отношениях с мужем, чтобы он радовался тебе, твоей красоте, не показывай свое тело другим мужикам. Это аскеза. Ведь хочется же показать, какая красивая, блин. Люди не знают. Вот, береги, не показывай, оставь для близких. Это твоя красота нужна для близких. Вот так называется не растрачивать благочестие, понимаете? Я уж не говорю о том, чтобы пойти там и гульнуть с кем-нибудь. Тогда ты вообще его потеряла, не то что растратила. Потеряла благочестие. Верности нет уже в твоей семье. Означает, нет глубины отношений, нет любви, нет чистоты, и все. Ты все потерял, теперь раскаивайся. Вот растрачивать благочестие означает грешить. Ну, то есть, ну, грешить. Вот, допустим, взяла деньги, допустим, получила от судьбы много денег, взяла их, пропила, допустим, часть. Все, растратила свое благочестие. Или еще что-нибудь, какую-нибудь глупость сделала с этими деньгами. Ну, то есть растрачивать означает грешить. Но если ты улыбаешься, ходишь, желаешь всем счастья, лечишь людей, потому что у тебя много благочестия, ничего ты не растрачиваешь, наоборот, ты копишь. В духовной реальности 1 минус 1 равно 2. Понимаете? В духовной реальности 1 минус 1 равно 2. А 1 минус 100 равно 101. Сейчас объясню. Вот если, допустим, я улыбнулся одному человеку, то назад я получил улыбку. Это 2. Понимаете? То есть я улыбнулся, она прилетела мне назад. 1 минус 1 равно 2. То есть я 2 улыбки получил. Мне еще раз улыбнуться хочется. А если я 100 человеком улыбнулся, 1 минус 100, вроде бы 100 человек из меня улыбку взяли, я получаю 101. То есть я получаю 100 улыбок назад, и мне в 100 раз лучше становится. Понимаете, в духовной реальности все возвращается назад. Поэтому ты ничего не теряешь, ты наоборот приобретаешь. Я ответил на ваш вопрос насчет растрачивания благочестия или нет? Или еще что-то непонятно в этом плане?
Так, Гульнара, вы услышали ответ на свой вопрос? Казань. Махните хотя бы.
Ладно.
Дальше. Олег Геннадьевич, я вернулся, извините. Я услышала, я много стараюсь делать, но что-то вот конкретно может быть. Вот, я не знаю.
Уже все перечислили, Гульнара. Надо будет запись просто пересмотреть. Сейчас уже будем переходить к следующему блоку.
А вы хотите, что вам больше делать, чтобы вы были счастливы, да?
Вот как мне переключиться от моего счастья на... Может, какое-то направление подскажете, я не знаю.
Я скажу вам направление. Все люди привязаны к своему счастью, все на земле. И это нас держит в материальном существовании. Когда человек начинает любить святого человека и верить в него и служить ему, только святой человек может нас переключить в желание счастья на желание служения. Больше других способов такого переключения не существует в этом мире. Потому что желание служить идет от Бога. Его получить от Бога напрямую невозможно, только через тех, кто с ним связан. Поэтому если человек начинает служить святому человеку, у него пропадает интерес жить для себя, и он начинает думать о других. Это единственный способ полюбить святого человека, думать о нем, служить ему. Настроение такое дает человеку возможность забыть про себя. Настроение... связи со святым человеком. Только это, больше ничего.
Ваш путь мне неведом, куда летите вы? Я за вами следом, чтобы стать глотком воды. Там, где солнце обжигает по песку, как по углям, мне вашей веры не хватает, чтобы пасть к его ногам. И мне бы только рядом быть, только рядом быть. Стать облаком защиты от беды, стать ветром, напевая ваши песни, свечой гореть над книгой и капелькой воды, родиться после вас на том же месте.
Желание служить святому человеку, что-то сделать для него. Побеждает желание жить для себя полностью, разрушает привязанность к себе, к своему счастью. Человек становится освобожденным от влияния материи, материальной энергии. Человек становится, чувствует себя душой. Душа пока хочет себе счастья, она спит в этом мире, она находится в сне души. Как только она соприкоснулась со святым и начинает хотеть отдать себя, в этот момент она пробуждается. Называется пробуждение души. Пробуждение приводит к духовной реальности, к духовной жизни. Это миллиарды раз больше счастья, чем просто, которое мы можем в этом мире испытать. Это другой вид существования совсем. Ну ладно, тогда мы продолжим, да, нашу беседу. У нас есть еще полчаса. Этот мир очень сложен для понимания, но следует знать, что есть разные удивительные виды благочестия, которые делают удивительные вещи с человеком. Я, как человек наблюдательный, стараюсь это все фиксировать и потом приводить это в виде примеров. Например, у меня был такой момент, когда я дружил с одним министром в Москве, то есть я прямо приходил к нему на работу, он работал в доме правительства. Вот, и, ну, то есть в министерстве определенно там в Москве, меня к ним попускали, и мы там с ним общались, мне когда было просто там гости звать, то есть, ну, на работе находил время поговорить, и я видел, когда ему звонит, допустим, из правительства кто-то, то он вставал прямо, там никого, кроме нас, не было в кабинете, он вставал и такой: «Да, я вас слушаю, все будет сделано». Ну, то есть, я его тогда спросил, когда он так это ответил, я говорю: «А ну почему вы так себя ведете? Вы встаете, как бы, ну так». Он говорит: «Я очень уважаю старших». Я говорю: «Откуда это у вас взялось?» Он говорит: «Я очень уважаю своего отца, очень уважаю свою мать. И я вообще просто вот такой человек. Я очень уважаю старших». И потом я, когда изучал Священное Писание, узнал, что вот это сильное врожденное уважение старших приводит человеку к самому высокому положению в обществе. Представляете? То есть, если, допустим, ты не уважаешь старших и начинаешь себе тренировать это уважение, то тогда ты повышаешь свой статус в обществе. Представляете, какая крутизна? Вот, допустим, протестируйте себя. Возьмите и спросите себя: а я уважаю вот правительство в нашей стране? Уважаю, насколько своих родителей? Если тебе ответ будет такой: да как-то не очень. Вот это и есть ваше положение в обществе. А если будет ответ: да пошли они все, ворюги. Ну, то есть, то это и есть ваше положение в обществе. Понимаете, чем ниже положение в обществе, тем больше ненависть старшим у человека в сердце. Тем больше, чем выше положение в обществе, тем больше уважения, потому что, ну, человек, очень трудно понять, насколько много сил нужно вложить, чтобы поменять вот это вот настроение. Понимаете, потому что все, кто имеет деньги и власть, они все подвержены очень жутким соблазнам просто, понимаете. Вы даже не представляете, насколько сильно рушится благочестие с помощью этой силы, власти и денег у человека. И если человек как-то себя сдерживает в этом во всем, старается все-таки, ну, думать о людях, то представляете, ему надо сколько памятников поставить за это, что он так себя как бы, ну, смог сохранить. Ну, то есть, другими словами, всегда власти, деньги, положение в обществе, они всегда портят человека. Но если человек при этом, вот смотрите, в стране мир, войны нет, ну, то есть более-менее нормально жить, надо благодарить старших за это, благодарить, потому что если власть совсем плохая, то страна разрушается, начинаются постоянные войны, идет кризис и так далее. Ну, то есть, другими словами, это и оправдано с точки зрения жизни, и также оправдано благодарить своих родителей, потому что они подарили тебе самое дорогое. Ты можешь сказать: да, они меня не кормили как надо, мы жили в маленькой квартире там. Ну, можешь много кучи найти как бы того, что они для тебя не сделали. Но они тебе дали самое главное, понимаете, они дали тебе твою жизнь. Вот, и за это ты должен им быть благодарен всю свою жизнь. Но если ты за главное не благодаришь, а по мелочам их ругаешь, это значит, ты тупой. И это значит, что тебе Бог хорошее положение в обществе не даст. Потому что хорошее положение в обществе или возможность влиять на ситуацию она всегда дается только из уважения к старшим. Причем здесь разные, есть здесь разные аспекты. Допустим, если ты уважаешь власть, получаешь власть. Если ты уважаешь отца, получаешь уважение. Потому что, ну то есть отец — это и есть энергия уважения, понимаете? Если ты уважаешь мать, получаешь любовь в своей жизни. Тебя все будут любить. Потому что мать — это и есть энергия любви. Если в буквальном смысле слова, если брать эзотерически, то, допустим, точно так же, как через увеличительное стекло энергия Солнца сконцентрированно поступает на какой-то объект и начинает этот объект гореть. Точно так же мать является увеличительным стеклом для энергии любви, которая идет к тебе. Если ты уважаешь свою мать, то тогда энергия любви тебя наполняет, как увеличительное стекло посылает энергию света на какую-то поверхность. Точно так же энергия уважения, как через увеличительное стекло, идет через отца, если ты его уважаешь, просто за то, что они дали тебе жизнь. Потому что уважение — это, ну, сложно понимаемая тема. Допустим, уважать часто люди думают, что уважать значит слушаться. Это разные вещи. Слушаться — это называется почитать. Вот если, допустим, вы просто вот думаете, Олег Геннадьевич хороший человек, допустим, пусть лекцию прочитает, я послушаю, спасибо ему за это. Это называется уважение. А почтение означает, что ты не просто слушаешь, а хочешь это выполнить. Это более высокий уровень уважения. И вот веды не говорят, что надо почитать своих родителей. Надо почитать своих родителей, если они благочестивы. Вот если родители ведут безгрешную жизнь, тогда надо их слушаться. Вот все, что они говорят, надо выполнять. А если они просто дали тебе жизнь, надо их просто за это уважать. Ну, то есть говорить спасибо, спасибо, спасибо вам за все. Понимаете, родители? Если человек уважает свою мать, он получает любовь к себе от окружающих людей. Сколько, насколько уважаешь, настолько любви и получаешь. Уважаешь отца, получаешь уважение. Вот тебя будут уважать ровно настолько, насколько ты отца уважаешь. Понимаете, если ты наставника духовного уважаешь, наставника духовного уважаешь, то ты получаешь в себе в голову духовный разум. Вот все, что у него есть с разумом, связанное у наставника, ты станешь таким же. Вот насколько сильно ты его уважаешь, как старшего, столько тебе знания духовного и перетечет. Это реально перетекает, как вот река течет из одного места, так и знание будет перетекать в твою голову из головы старшего, просто потому, что ты его уважаешь. Если ты уважаешь свое правительство, вот ты очень уважаешь директора своего завода. Почему? Потому что он платит тебе зарплату. Ты на эти деньги живешь. Он кормит тебя. Представляете, вот бабушку накормите, сразу дом возвращается. То есть ты можешь продать свое жилье. А ты постоянно ешь на его деньги. Ты скажешь, так я сам заработал. Но если бы тебе не дали работу, ты бы не заработал. Понимаете, он дал тебе возможность эту. Но он козел, как бы, Олег Геннадьевич, понимаете? Я не буду вам говорить подробности. Вот. Хорошо, пусть будет так. Но ты все равно должен его уважать. И если ты его будешь уважать, то у тебя будет повышаться должность на твоей работе. Допустим, ну это не значит, что не видеть вещи свои. Ну, допустим, он хапуга там грабит подчиненных. Хорошо, вы это видите, это нормально. Но все равно его надо уважать за то, что он дал вам работу. Если вы уважаете, у вас повышается должность. Понимаете? То есть вы получаете энергию, по которой ваша должность на работе растет. А если вы хотите получить другую энергию, которая называется стать, допустим, заместителем главы там, администрации района там, и так далее, то тогда уважайте власть. Понимаете, если вы хотите, чтобы милиционер вас остановил и не оштрафовал, тогда уважайте власть. Вы спросите, как это работает, причем милиционер, объясню, как это работает. От каждого человека исходит запах. Я не говорю про, ну, про запах, который мы носом чувствуем, а есть запах, который чувствуют милиционеры. И они чувствуют его не носом, они чувствуют своим нутром. Этот запах называется... Уважает человек власть или нет? Это тот же самый запах, что собаки чувствуют, когда они видят свой чужой. Вот человек приходит, на некоторых они гавкают, на некоторых нет. Причем собака может тебя не знать, но если ты любишь ее хозяина, она это чувствует. И она на тебя гавкать не будет. А если даже будет гавкать, ради приличия просто, чтобы хозяин вышел, и никогда тебя не укусит. Даже если она не на цепи. Точно так же милиционер может ради приличия остановить твою машину, он может строго с тобой себя вести, но если ты уважаешь власть, он тебя не будет штрафовать. Проверьте, допустим, вас милиционер останавливает, вы как бы ему открываете дверь, а у вас там портрет президента, ну, допустим, там страны, в рамочке такой, как бы. И он спрашивает, а что это у тебя? Он скажет, я уважаю. И тут скажет, все, езжайте. Все нормально. Я вам точно говорю, понимаете? Я вам точно говорю. Потому что так это работает, это такая сила. А если он сам не уважает президента, как бы, и начнет вам грубо себя вести с вами, то он очень скоро вылетит с этой должности, понимаете? Он милиционером долго не останется. Вы ему об этом скажите даже, предсказание сделайте, поедете дальше. Понимаете? По-доброму. Ну, то есть, другими словами, попытайтесь это понять, что есть энергии, которые человек понимает, как работает или нет. Вот, допустим, взять нищего любого. Они постоянно злятся на власть, постоянно, поэтому нищие. И есть люди, которые уважают власти, поэтому они при власти. Ну, представьте, ты при власти и не уважаешь власть. Какой результат? Скоро слетишь оттуда. Это же элементарно. Это понятно, ну, как бы, даже коню. Понимаете, не то, что человеку. Вот, поэтому и с другой стороны посмотрите, вы говорите, что-то у меня денег нет. Я работаю целый день, а денег нет. Это значит, что у вас низкое положение в обществе. Для того, чтобы были деньги, вам надо уважать старших. А теперь пример из Новосибирска. В Новосибирске есть один мужчина, который приехал ко мне в Барнаул на лекцию специально, чтобы рассказать историю. Он там рассказал эту историю. Он работает в фирме, в которой он просто обычный рабочий, понимаете? Ну там как, что-то он делает, там какую-то должность занимает. Но он начал с отца. Он начал сначала уважать своего отца, и так доуважался, что отец его простил, у него был сильный конфликт с ним, и отец каждый день его благословляет с утра на то, чтобы у него день прошел успешно. Каждый день ему звонит и дает благословение свое, отец. Но этот человек начал уважать дальше, решил попробовать уважать своего начальника. Уважал, уважал, уважал. В результате начальник его вызывает, говорит, поедешь учиться вот такое-то место на управление. Тот говорит, у меня нет денег. Он говорит, так мы тебя отправляем от коллектива, ты будешь бесплатно учиться. И тот поехал туда учиться, потом тот ему звонит, говорит, у нас формируется новый отдел, ты будешь его возглавлять. Тот говорит, так у вас есть куча помощников, которые как бы, ну, более опытные мне, чем я. Почему я-то буду возглавлять? Я же просто как бы работал у вас рабочим, то есть я не был как бы вообще не при делах. Он говорит, это я решаю, кто у меня что будет возглавлять. Я считаю, что ты будешь должен возглавлять, потому что я тебе доверяю. Понимаете? Прикольно, да? Человек работал, работал, просто уважает начальника. И бац, ему дают должность. Понимаете? Не потому, что он там заслуженный, там почетный, там член, там как бы 30 лет отдал предприятию, и мы тебя награждаем тем, что ты становишься мастером на заводе. Понимаете, ну как бы тебе уже костями гремишь, тебе уже поздно быть мастером. Вот. Можно пораньше же, да, пораньше, чтобы назначить. Для этого не надо много работать где-то. Для этого надо уважать старших. Понимаете, вот учитесь это делать. Больше того, если все люди, допустим, в стране уважают правительство, как вы думаете, мир будет в этой стране? Хорошо, я вам приведу пример из ведических писаний, как лучше всего, легче всего развалить страну. Надо поссорить правительство со своими этими, ну, с подопечными. Ну, то есть, такую информацию в страну внести, чтобы люди поверили, что у них плохое правительство. Дальше больше делать ничего не надо. Они его сами свергнут. Ну, чуть-чуть просто, знаете, там, желтый какой-нибудь ленточку себе нацепите какую-нибудь и начните кричать, у нас плохая власть, у нас плохая власть. Если вы уже дело сделали до этого, то есть вы испортили отношения, власти, то сразу все поднимутся и свергнут власть. Все, ничего никто не сможет помешать. Невозможно. Если люди хотят свергнуть, власть будет свержена. Понимаете, о чем я говорю? А если власть будет свержена, то 40 лет понадобится, чтобы, если формация власти меняется, чтобы в стране все восстановилось, чтобы не было войн, нужно 40 лет. Вот поменять реально власть 40 лет. Понимаете, вот у нас в России, когда в 1905 году произошла революция, то есть царскую власть убрали, только в 1945 году войны закончились. Все это время были войны. То есть почему? Потому что очень сложно установить порядок в стране, где свергли власть. То же самое сейчас происходит на Украине. То же самое, постоянные проблемы, потому что очень трудно сформировать вот эти все вот, механизмы управления страной. И же много людей там и так далее, которых должны, надо постепенно все сформировать. Это очень тяжелый процесс. И поэтому Бог хочет, чтобы люди уважали власть. Бог сам разрешит вопрос. То есть если старший власть ведет себя неправильно, тогда накажет этих людей, понимаете, поставит другую там и так далее. Ну, то есть само по себе уважение к старшим, уважение к власти, это очень круто. Вот, допустим, казахи, они врожденно уважают власть. Хоть они бубнят там, но они уважают власть. Поэтому смена власти произошла незаметно. Никаких революций. Понимаете? Круто. Ну, то есть власть не сменилась, она просто передалась от одного человека к другому. Ну, и в результате страна осталась крепкой, сильной. Это круто, понимаете, если так происходит. А если врожденное неуважение к власти, тогда постоянные революции и плохая жизнь в этой стране, понимаете? Нет счастья. Ну, то есть люди уважением к власти увеличивают возможность мира на своей земле. Понимаете, это тоже важно учитывать, понимать. И так далее. Я вам рассказываю сейчас связи между людьми, которые приводят к успеху. Ну, допустим, вы очень деликатно, уважительно относитесь к своим детям. И вы получаете от детей такой, знаете, они, во-первых, вас слушаться всегда будут. И они станут разумными, потому что тупой ребенок означает, что ему, на него ругаются постоянно. То есть, когда ты строго, грубо с ребенком себя ведешь, у него разум не может работать, соображать, потому что соображение, всегда возможность разумно все понять, только в спокойном состоянии сознания возникает. Если ты напрягаешь постоянно своего ребенка, он будет вырастить просто неразумным, тупым. И прежде всего это скажется на твоих отношениях с ним. Он тебя уважать не будет самого. Прежде всего. Но если ты деликатно с ним себя ведешь, наказать надо, наказывай по-доброму, нет проблем. Деликатность означает, что ты уважаешь его как личность. Вот он маленькая личность, ты его уважаешь. И на его языке с ним говоришь. Если ты получил милость от этой личности, и он, думает, у меня папа такой классный, или мама такая классная, то в этом случае вы в свое сердце получаете особый вид силы. Эта сила называется сострадание к младшим. И эта сила только определяет, кто такой старший человек. Вот ты можешь себя там кем угодно назвать, сколько хочешь орденов повесить, сколько угодно пост занимать. Старший — это тот, кто испытывает сострадание к людям младшим. Это значит, что он считает, что эти люди имеют право что-то не понимать. Вот, допустим, вы орете на своего ребенка, неужели ты это не понимаешь? Значит, вы не старшая. Старшая — это та, которая до самой донесла. Я теперь поняла, что он это не понимает. Все, теперь ты старшая. Вот если ты поняла, что он просто этого не понимает, потому что он младший. Или, допустим, твой подчиненный на работе. Не понимает он, что надо вовремя приходить. Ты ему говоришь, он не приходит. Не понимает. Значит, он младший. Вот ты понимаешь, что надо вовремя, ты старший. Но если ты не понимаешь, что он не понимает, ты не старший. Вот человек, который реально способен быть старшим, означает, что не хватает мозгов, хватает внутреннего сострадания почувствовать человека и понять, что человек просто не понимает. И если он просто не понимает, вкладывай в него в любовь, объясняй ему. Стимулируй его по-всякому, по-доброму к нему относись, придет время, и он поймет. И он будет спешить на работу, чтобы не опаздывать. Это твоя любовь его поменяет. Это называется старший. Человек становится старшим только благодаря тому, что он по-доброму относится к младшим. И дает им возможность ошибаться, быть глупыми, что-то не понимать. Причем они многие вещи могут не понимать. Вот, например, если младший не уважает старшего, допустим, настоящий старший будет не обращать на это внимания. Ну, допустим, он пренебрегает. Ничего страшного. По-доброму отнесись, он тебя начнет уважать. Ко мне на лекцию иногда люди приходят и прикалываются на лекцию, такие сидят. То есть не врубаются просто. Не уважают, не понимают. Это же не от большого разума, правда? Человек как бы младший, просто поэтому так ведет. Надо не обращать внимания, надо по-доброму к нему относиться. И он потом раз в конце лекции начнет слушать, успокоиться. Почему? Потому что доброта пробила ему мозги. Он начал потихонечку соображать, он начал слушать. Понимаете, это благодаря тому, что ты повел себя как старший. То есть ты понял, что он не дотягивает пока до этого уровня, чтобы слушать лекцию. Ничего страшного. Но если ты воспринимаешь его на равных, то думаешь, почему он не слушает? Это же так важно. Это же поменяет его жизнь. Ты сам не вырубаешься. Он не слушает, потому что он не понимает. Он тупит. Да, ему возможность жить нормально. По-доброму отнесись к нему. И он прозреет со временем. Это называется отношение к младшему. Если человек умеет правильно относиться к младшим, то у него будет свой коллектив. Он может быть управляющим. Его дети будут его уважать, они вырастут разумными, они будут гордостью для него. Это означает уважение к младшим. Есть еще уважение к равным. Понимаете, да, что уважение к младшим дает человеку? Дает ему огромные возможности в жизни. Понимаете, что такое быть старшим? За тебя все делают. Как это, есть такой как бы вопрос для директоров заводов, говорит, что у нормального директора завода лежит на столе? И все там, ручка, там, блокнот, компьютер, там. Что у нормального директора завода лежит на столе? Ноги лежат. Потому что делать нечего. Он очень любит всех своих подчиненных, уважает их. И они сами все делают за него. У него на столе ноги лежат. Потому что он так вложился в людей, что они ради него готовы просто на все. Понимаете? Ему не надо париться. Он просто сидит, думает, кому еще по-доброму ему что сделать, да, как доброе дело какое сделать. Хороший директор завода знает, чем занимается. Поздравляет всех, дней рождения ходит. Когда кто-то заболел, приезжает к нему домой помочь ему. Он вот этим занимается, ему не надо руководить коллективом. Он просто вкладывает в людей любовь. Понимаете? А если надо кого-то наказать, он своих подчиненных просит, говорит, этого накажите. Что он не хочет понимать, как надо работать. По-доброму, опять же. А тот прибегает к директору и говорит, ой, не наказывайте меня, я хороший. Тот говорит, хорошо, давай проверим последний раз. Вообще не ругает на него, не ругается, по-доброму относится к нему. Все, классный директор завода. Для того, чтобы таким классным быть, надо просто понять, кто такой старший. Если ты не можешь быть старшим, ругаешься на всех, кричишь, злишься, значит, тогда... Что ты хочешь от людей? Они не будут за тобой идти. Они никогда не будут тебе помогать, как надо. Вызрите как старшим, созрейте старшим, и тогда у вас будут подчиненные, которые будут вдохновлены вами. Равные отношения. Тоже есть равные отношения. Они дают человеку возможности. Если младшие дают человеку возможность ноги на столе держать, то если у человека равные отношения, правильные, у него стол становится больше. Может стол быть 15 квадратных метров. это я так образно говорю. Другими словами, что такое равное отношение? Больше возможностей в жизни, понимаете? Я вам приведу пример. У меня есть один знакомый, он развивал ресторан. Он просто директор ресторана. Ему нравится его работа, он целый день сидел в ресторане. Знаете, чем он занимался? Люди приходят, а он любит людей. Он приходит, говорит, о, в наш ресторан заходите. А вы кто? Как бы? Он говорит, да я директор этого ресторана. Я, вот ничего себе, сам директор пришел встречать. Ну ладно, зашли в ресторан, он сел с ними за столик, начинает с ними знакомиться, общаться. И у него, он в Москве, понимаете, ресторан. И у него пол Москвы знакомых. Понимаете, у него нет проблем с заполняемостью ресторана, потому что, как все люди, которые приходят к нему в ресторан, не знают, что их встретят, по-доброму как бы отнесутся к ним. Если какого-то блюда нет, в следующий раз они придут, там уже будет в этом ресторане это блюдо, специально для них сделают. Вы понимаете, то есть людей любят в этом ресторане. Там отбоя нет от посетителей. Почему? Потому что его спрашивают, как ты добился успеха, чтобы у тебя наполненный ресторан был. Он говорит, я не добивался никакого успеха. Я просто люблю людей. Они любят меня, они приходят ко мне в гости сюда. Они не в ресторан ходят, они ко мне приходят. Им нравится в этой атмосфере посидеть, которую мы создали. Они любят, вот, и они с хорошим настроением уходят. Поэтому они приходят к нам сюда. Все. Видите, любовь к людям, к равным, расширяет возможности человека. Человек даже рекламу не надо делать для того, чтобы пришли люди. Также врачу, который любит людей, не надо делать рекламу для того, чтобы к нему приходили пациенты. И даже если он не умеет лечить людей, если он просто по-доброму к людям относится, это уже лечит. Человеку легче становится просто от доброты. Понимаете? Но если вы зашорены, как бы рекламу делать, вам никто не идет, это ваша проблема. Или человек остался без работы, остался без мужа, без жены, одинокий человек. Вам не хватает любви равным к людям в целом вообще. Учитесь дружить с людьми. Идите в клуб «Благость», учитесь там. Вот клуб «Благость» предназначен для того, чтобы учиться дружить. Больше незачем его как бы туда ходить. В этом цель. Люди знакомятся, дружатся, из своей скорлупы выходят. Кто из вас, поднимите руку, кто из вас в клуб «Благость» ходит? Поднимите руку. О, сколько. Ну вот, молодцы. Видите, вот это да, расширяет возможности. То есть, что это значит? Это значит, вам мужа найдут, жену найдут, работу найдут. И так оно в жизни работает. Поднимите руку, кто из вас входит в клуб «Благость» и кому из вас клуб «Благость» помог в каких-то социальных вопросах решения. То есть, вам помогли, нашли там, что-то позаботились. Ну, пожалуйста. Видите, сколько рук подняли. Куча народу. А если вы не ходите в клуб «Благости», вам не помогли, то я не буду вас просить поднимать руку. Просто шевелите мозгами в этом случае. Ну, то есть, понимаете, это тоже благочестие, уметь дружить с людьми. Это тоже, а вы говорите, а мне как-то тяжело с людьми дружить, я вот одна, сама по себе люблю. Ну, вот ваши проблемы, значит, понимаете? Вот тяжело преодолевают, тяжело, иди, старайся. Если тяжело от себя кусочек хлеба оторвать, значит, ты пытайся, учись. Понимаете, если тяжело то, тяжело все, вот и учись, тренируйся. Если у тебя в доме, допустим, злоба одна царит, постоянно ругань, значит, тогда ты пойми, как это поменять. Это меняется с помощью того, что ты приглашаешь в дом друзей. Ну, то есть, друзья, когда ты аскезу совершаешь, просто заботишься о людях, они приходят тебе домой поесть, пообщаться, они создают атмосферу в твоем доме. Не твои близкие, твои близкие портят атмосферу, потому что вы что-то ждете друг от друга, постоянно ругаетесь. А если ты друзей приглашаешь, они эту испорченную атмосферу, ну, как бы, меняют. Вот представьте, как бы вы воздух портите где-то, да? Воздух портите. Это ваша семья. Она портит воздух вашей квартиры, понимаете? А все, кто приходит к вам в гости, они все ароматизированные приходят, понимаете? Они воздух улучшают. Это называется атмосфера. Вот вы, допустим, поругались, психическая атмосфера. Вы поругались со своим мужем, допустим, настроение плохое. Пришли друзья, вы их покормили. Когда они уйдут, вы улыбаться друг другу будете, я вам гарантирую. Вы все простите друг другу сразу же. И если у вас развалится семья, приглашайте друзей. Я вам точно говорю, что у вас семья склеится. Вы даже уйти друг от друга не сможете, если у вас друзья приходят вам в гости постоянно. Они вам не дадут этого сделать. Ну, то есть так работает вот эта система. То есть если у вас дома нет дружбы в семье, приглашайте друзей. Приглашайте друзей. Даже если вашего ребенка будут друзья приходить в дом, и вы будете их кормить, у вас в доме будет лучше. Я вам точно. Даже если это ребенок будет приглашать своих друзей, все равно атмосфера в доме будет лучше. Ребенок пришел, вы сразу такие, ля-ля, садись, Васенька, покушай. Все, настроение лучше стало, все. Своего ребенка покормили, ну, чуть-чуть лучше настроение стало. Но если вы чужого покормите, будет намного лучше настроение. Однозначно. Ну, то есть мы говорим о выполнении своих обязанностей. Вот, допустим, что делает человеку, что человеку, если ты верен своему близкому человеку? Что это дает? Верность увеличивает способность видеть душу в близком человеке. Чем больше ты ему верен, тем чище ты его воспринимаешь. Чище, глубже, чище, глубже, чище, глубже. Приходит время, и твоя верность дает возможность видеть такое счастье, которое исходит от близкого человека, такую близость, такую чистоту. И дает эту любовь. То есть ты будешь любить, тебе будет хорошо жить с близким человеком. Почему? Потому что ты обет верности соблюдаешь. То есть обет верности приносит счастье в конечном счете прямо в семью. Не надо нигде его искать. И твой близкий человек станет для тебя самым хорошим, самым желанным в жизни. Это обет верности, это обязанность, человек должен ее выполнять. Понимаете, забота о детях, если ты вкладываешь в детях, дает человеку счастье в возрасте. Они начинают заботиться о нем, они его радуют своими достижениями. У меня мама очень много вложила, то есть она голодала, когда я родился, был голод. Она на Урале там жила в одном городе, там в северном, в Серове. И там буквально ей нечего было есть, то есть отец был в армии в это время. И она ходила в туфельках зимой, там 40-градусный мороз, у нее не было денег на то, чтобы купить обувь даже. И она все вкладывала в ребенка, старалась. Сейчас очень счастлива, радуется. Она вложилась, как бы сейчас получает назад. Она счастлива. Понимаете, то есть так устроен этот мир. Если ты вкладываешься во что-то, не жалеешь себя, значит потом получишь счастье в ответ. Так устроен этот мир. Если вы вкладываетесь в свой подъезд, допустим, газончики, вот вы, допустим, взяли там весной, сорнячки повыдергивали, цветочки посадили, что вы получите? Счастье на все лето. Вы будете выходить и радоваться к цветочкам. Не просто цветочкам, а которые вы посадили. Если вы посадили цветочки, кому это эти цветочки больше всего счастья принесут? Вам. Вы родили ребенка. Кому этот ребенок больше всего счастья принесет? Вам. Вы кормите скворечники птиц. Кому эти птицы больше всего счастья принесут? Кому они будут улыбаться, чирикать? Вам. Понимаете? То есть вложились в добрые дела, получайте счастье. Не вложились, получайте тогда. Ладно, мои хорошие, у нас, к сожалению, закончилось время. Я надеюсь, что я тему раскрыл, как-то вы в нее погрузились, поняли, что из откуда вытекает и куда затекает. Вот, теперь Лене мы пожелаем завтра приятной дороги. Вот, я тебе напишу смс, кто тебя там встретит. Вот, а с вами мы будем желать всем счастья сейчас. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Спасибо вам большое всем. Желаю вам всем счастья, любви, знания, успехов, здоровья и всего самого лучшего в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы дали мне возможность с вами общаться без трясучки в самолете, чтобы вы посетили наш онлайн-проект. И Лене очень благодарен за то, что она организует все эти проекты. Это не просто общаться с разными людьми, терпеть всех. Спасибо вам большое. Будьте счастливы.
Спасибо вам.
Спасибо. Да, давайте в Москве и в
Москве. Мы желаем вам счастья! Мы желаем вам счастья! Желаем вам счастья!
Спасибо!
Мы желаем всем счастья!
Одесса!
Мы желаем вам счастья!
Спасибо.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Видите, вы столько в нас вложили любви и добра, что прям захотелось обратно всем вот вам вернуть. Спасибо вам огромное. Да, приятного вам аппетита, хорошего вам дня.
Через месяц встретимся в конце июля.
Да.
А какая тема, чуть попозже мы решим. Вы активно включайтесь, если хотите что-то послушать, то пишите нам. Угу. Ладно, всего доброго. До свидания. Все, я тогда...
Всего доброго, Олег Геннадьевич.
До свидания.
Спасибо.
Баэрте. Да?
Спасибо, уважаемые участники. Спасибо вам большое.
Пойдем, 10 минут.
Благодарю вас, Елена Дмитриевна, за ваши труды и старания.
Спасибо.
Хорошего путешествия.
Спасибо. Все вот благодарности нашему дорогому Олегу Геннадьевичу.
Всем до свидания. Спасибо большое.
Счастливо.
Елена Дмитриевна, спасибо огромное. Все замечательно, спасибо вам.